идея, сама идея ненависти, она не является ситуацией вот только в этой стране. Поверьте мне, сейчас мышление каждого человека, от мышления каждого человека будет зависеть, будет во всем мире мир или нет. Потому что мир вот сейчас разлетается в дребезги. Мир именно, понимаете? Не надо сейчас, как бы, не волнуйтесь, вы не знаете, где вы еще оказались. Вот. Еще неизвестно, кто где окажется. Потому что, когда одно дерево загорается в лесу, будет весь лес гореть или нет, неизвестно. Поэтому и нужно правильно настроение культивировать, чтобы не загорелась планета, понимаете? Сейчас такое время, что уже сама ситуация повлияла на все страны. Уже везде кризис идет, экономически везде. И сама ненависть, вот эта вот, которая сейчас распространяется, она является предвестником мирового кризиса уже военного. Понимаете, это не то, что там в одной стране что-то происходит. Сама вот, само мышление людей, которое сейчас сопровождается всем, что происходит, оно ни в какие рамки не лезет. Понимаете, это очень опасное мышление, оно разжигает ужасные последствия. И даже что мы видим, что там между Китаем и Тайванем начинается жара. Параллельно между там Таджикистаном, по-моему, еще кем-то там тоже что-то такое происходит. Ну, то есть, понимаете, вот это все, ну, как бы, пожар начинает разгораться. И в этой ситуации, в этой связи, как бы, ваш вопрос, он правильный. Потому что полярность между двумя этими странами будет расти, между Россией и Грузией полярность будет расти. Так как, в принципе, весь мир сейчас будет делиться на две части. Понимаете, поэтому надо здесь уже планировать, как жить. То есть здесь даже больше не вопрос, как бы вы не можете сейчас остановить отношения. А вы никуда их, ну как бы вы не можете остановить отношения. Вот, но сам переезд, как бы он, надо понимать, что это означает в какой-то степени возможность разрыва между вами и их семьей будущей. В этом вы говорите, я волнуюсь. Вот волнуюсь из-за этого именно. Не из-за того, что с ними что-то произойдет плохое там, а именно из-за того, что между вами и ими будет дистанция нарастать. Может быть, невозможность будет встретиться. Вот от этого волнения. Вот от этого они идут. Да, сейчас такое время, у людей очень слабо разум работает. Они как бы, ну, принимают преждевременные решения, очень, ну, резкое мышление, движение. Люди, вспышки в отношениях возникают очень, особенно если люди разных национальностей встречаются. То есть идет просто какой-то психоз массовый, понимаете? И в этом психозе как бы ничего хорошего нет. И мы причем не говорим о том, что там где-то есть какие-то у кого-то причины на то, чтобы воевать. Мы сейчас не обсуждаем эти вопросы. Мы сейчас обсуждаем вопросы наших отношений друг с другом, которые или приведут этот мир к разрушению, или нет. Потому что каждый человек имеет энергию, и эта энергия, она объединяется. Или мы объединяемся в желании мира, или мы объединяемся в желании ненависти. Вот куда мы объединяемся, туда и пойдет дальше энергия двигаться. Чего мы хотим, то и будет. Если мы хотим мира и пересиливаем в эту сторону, успокаивается среда, все налаживается. Если мы хотим ненависти, значит будет ненависть. А она разрушает все. Она никого не щадит. И то, что сейчас является мирной землей, потом может стать уже немирной. Поверьте мне, это все очень быстро меняется. Поэтому, что касается вашего вопроса, вы правы. двух вещах, что они слишком быстро, это сейчас неразумное время, сейчас люди ничего не соображают, принимают преждевременные решения. Вот. Но вы ничего с этим не сделаете. Если вы будете сейчас этому препятствовать, то вы еще больше будете разрушать отношения с дочерью, потому что она влюблена, и как бы она не будет сейчас вас слушать. Поэтому молитесь за них. Но по вашей судьбе вот эта разлука сейчас, она есть. Ну, переезд в страну, с которой будет нарушен контакт, возможно, в будущем. Такое может быть вполне.
Возможно, это надолго, да? Мы подумали, что
это учтили. Вы не понимаете. Вот смотрите, ваше понимание, оно неправильно воспринимает саму энергию времени. Вот стрелять, может быть, как вы говорите, правильно, примерно столько. А от этого же ничего не меняется. Ну, перестали стрелять, и что дальше? Что вы думаете, что-то поменяется? С точки зрения полярности мышления людей. Люди создают атмосферу, понимаете? Она не возникает просто от чего-то другого. Накаляется атмосфера от людей. И это так действует время. Время пришло такое, что полярность такая сильная, что как бы у меня даже в голове не укладывалось. Я всем говорил, что ничего не будет. Но я ошибся. Потому что у меня в голове не укладывалось, что вообще такое может быть. А всякое теперь вот уже видно, что дальше может быть все что угодно. И не факт, что с Грузией будет все нормально в отношении. Потому что накаленность тоже очень высокая. Очень. Степень накала очень высокая. Если говорить о судьбе, степень накала очень высокая тоже. Поэтому если бы хотя бы на 3-4 месяца задержать переезд, то было бы неплохо. Ну вот так действует судьба. Молитесь. У меня недавно была ситуация, когда одна девушка должна была погибнуть под обстрелами. Я это увидел и начал молиться. И в результате она не погибла. Потому что правильное решение приняли люди и уехали из этого места. Смогли уехать, вырваться из лап смерти. Вот. Поэтому молитва, она играет колоссальную силу сейчас. Потому что, я расскажу про это. Вот есть разные виды судьбы. И здесь от свободы выбора людей очень много что зависит. Очень много что зависит. Свобода выбора. Что человек выбирает? Очень важно. Какое мышление он выбирает, так потом дальше жизнь будет действовать. И видите, вроде бы вас война не касается, но ситуация ваша жизненная имеет военную подоплеку. Потому что они едут в страну, в которой будет противоположное мышление и сознание. И ваше ощущение опасности правильно. Оно не имеет под собой беспочвенного страха просто. Этот страх основан на опасности судьбы. Ну, то есть опасность высокая. В том числе, еще раз повторяю, я внутренне не чувствую полной гарантии, что там то же самое не начнется. Нет ощущений таких полных, что там вот не начнется то же самое. Нет таких ощущений. А есть опасность. Там жить, в этом месте, опасность я чувствую. Я могу ошибаться. Но у меня такие ощущения. И когда я прогнозировал людям в Украине, По их судьбе именно. Я планов же не знаю, верховного главнокомандующего. Вот. Я говорю о людях, о их судьбах. Я вижу судьбу человека, говорю, вот в это время у вас опасность для жизни. Поэтому вот сейчас надо уезжать, а потом, может быть, уже поздно. И они уезжают, а потом в это время начинается бомбежка уже. И поэтому я вам говорю, оттяните переезд на 4 месяца. А потом они уже не смогут. А? Совершенно верно. Но сможете вы их в этом убедить или нет, я не знаю. Ваш вопрос. Любит?
Ну, я не думаю, что это любовь, так это, если любовь, то это какая-то шизофреничная любовь.
Ну, а любовь всегда шизофреничная.
Ну, вопрос в том, что из своего города, как мы со своими детьми приехала в Москву, мне здесь пригласили по работе, и малышей я, ну, как нормально, как папе, отдала ему на каникулы в свой город, и теперь он детей не имеет. Как мне
сделать,
чтобы он уже как-то, не знаю, смирился
с этим? Может, вам вернуться? У вас кто-то еще есть, нет?
Что?
Кто-то есть или вы одна?
Нет, я с дочерью здесь.
Ну, с дочерью и с мужчиной, то есть мужчина какой-то есть?
Нет.
Ну, а что вам с ним не сойтись, если
нет,
он...
это невозможно.
А что, у него характер плохой?
Ну, да, это невозможно.
Ну, я то есть, он что, пьет там или что?
Пил,
что?
Пил, ну,
пил,
не
а,
даже,
вот,
даже,
да?
Это просто, ну, объективно невозможно. И сейчас, ну вот, соответственно, да, уже 10 лет он в разводе, в официальном причем, и он меня доканывал, там, не знаю, сейчас вот забрал малышей, ну, двоих младших детей, и теперь вот так, он мне...
Ну, а, ну, а через суд нельзя его вернуть?
Конечно, я судилась, мы судились, но там суд мне, он апелляции подает, не выполнял решение суда. И 2 года вот я с ним судилась, и в свой город летала через Москву, и подключала всех, но потом...
А дети хотят к вам?
Детей сейчас он даже не разблокировал телефон, сейчас уже не могу позвонить.
У вас сколько детей?
3.
Один у вас, 2 у него?
Ну, старшая дочь, она с ним не общается, она сейчас осталась в Москве, 2 малышей я отправила на календарные каникулы к нему, как нормально.
В этом была ошибка.
Ну да.
Это давно было, это было?
2 года назад.
Все, сейчас я смотрю. Раз. Вот прямо сейчас, в течение полгода, вы можете... Если будете молиться и сражаться, вернуть все детей, по-вашему.
Сражаться как?
Через суды. Надо верить, что все получится. Искать хороших адвокатов, искать людей, которые могут помочь. Изучать законы вот эти вот.
Ну, а несколько раз суды, мы, естественно, ну, осуждали детей, не чтобы они должны со мной проживать.
Дальше надо, значит, подключать милицию там и все прочее.
Вот, и, соответственно, сейчас вновь затеивать этот судебный процесс, правильно?
Ну, если уже решение принято, что они с вами должны жить, вы идете просто...
Нет, а потом я уже вот около 2 лет судилась, и потом уже поняла, что эти суды будут бесконечны, уже дети 18 лет исполнится. Я признала иск, думаю, пусть он так...
А, и они, им 18 лет детям?
Нет, я просто говорю, как мы судились, да, вот, апелляции, один суд, второй, и я так поняла, что это будет бесконечно.
Сколько сейчас детям лет?
12 и 11.
И они не стремятся вас увидеть?
Нет. И я говорю, что даже сейчас заблокировался телефон, если я приезжала...
Вы...
В...
Встретьте своих детей через 2 года железно. Он не сможет их контролировать, когда они чуть старше будут. Нет, вы можете дальше сражаться, и у вас все будет получаться. Просто вы изучайте законы страны. Могут приехать просто и забрать детей, и все.
Но сейчас мне нужно
продолжать, да.
На определение места жительства детей.
Да. Вы не верите в свои силы, у вас как бы нет. Мужчина, ваш вопрос? Да? Вон мужчина.
Мой вопрос. Правильно я сделал, что устроился в военную организацию?
Я не знаю, правильно или нет. То есть рискуете ли вы жизнью или нет?
Да.
Рискуете однозначно. А правильно или неправильно решать вам в этой ситуации. Потому что слово «правильно» сейчас, оно очень разное для всех людей на Земле. Каждый сам решает, что для него правильно. Вот для меня правильно молиться о мире, о том, чтобы все наладилось у людей в жизни. Для меня это правильно. Но есть разные другие «правильно» тоже сейчас. И причем они все правильно могут быть. Самое интересное. Просто я вам расскажу это тоже. Мы попозже можем об этом поговорить. Сейчас будет очень выгодно устраиваться в военной организации. Многих людей будут туда привлекать огромные деньги. Но правильно это или нет, это может показать несколько следующих месяцев. Ваш вопрос, девушка. Да?
Спасибо за ваши лекции.
Садитесь.
Встретил своего мужчину, 38 лет, мы с ним уже 5 лет, у нас были замечательные детей, мы пили другой год. Я стараюсь смотреть, очень эмоционально, он там видит. Мы сейчас находимся в таком состоянии, как развода, в плане, что на мне очень много энергии собирают дети, и он еще от меня требует секс пастуса. Какой-то секс, не знаю, как мужчины могут направить свою энергию, чтобы зарабатывать денег. Зачем мне говорят, что 5 дней, потом 3-4, а тебе кажется, не важно, что у меня карманный статус, что я не хочу, что я вполне как бы толстую призму, и не знаю, как это вести.
Я все знаю, я все понимаю. Любовь это насилие между людьми. Любовь между людьми это насилие, это энергия насилия, природа насилия любви. Потому что любовь между людьми имеет эгоистическую природу. Это эгоизм. Когда эгоизм соединяется с божественной энергией, сама любовь по себе это божественная энергия. Но желание наслаждаться телом близкого человека это не божественное желание, поверьте мне. Это греховное желание, даже если это внутри семьи происходит. Просто есть разный уровень греха. Есть сильный грех, когда ты вне семьи хочешь это делать, а есть грех слабее. Да. Видите, женщина, так, все тихо. Женщина по своей природе, она склонна, решать все по-доброму. Склонна. Особенно, если женщина сильную психику достаточно имеет, она может терпеть, прощать, склонна решать все по-доброму. Но надо знать, что в семье, так как есть эгоизм, поэтому строгость является очень важной составляющей нормальной жизни. Правильная строгость, добрая строгость, не злая строгость, а добрая строгость. касается и жизни женщин и мужчин. Просто, ну, в семье доминирование обязательно будет у кого-то. Есть этот эффект доминирования. И он связан именно с половым желанием. Вот само желание доминирования – это, ну, определенное влечение, вид влечения к человеку. И само желание обладать, оно и у женщины может быть очень сильным, и она тогда начинает деспотировать мужчину. А женщина деспотирует с помощью эмоций, истерик, с помощью интриг. Ну, то есть есть женское деспотирование, это женская сила, это отношения. У женщин очень сильная возможность, ну, строить отношения. Но там ее сила находится, женская сила. И она может охранять мужа. И это ее желание вот охранять мужа может привести к тому, что мужчине очень тяжело будет жить, он не может там ходить, смотреть на кого-то. Ну, любой взгляд на женщину будет восприниматься как предательство. Так спокойно, я не про вас вообще. Я говорю в целом, сейчас ситуацию описываю, потому что любой вопрос, это, ну, в целом мы для всех это все разбираем. Вот. И мужчина, по-доброму, если строг с женщиной, то он постепенно может ее отрезвить. Не сразу, а постепенно отрезвить. Вывести из этого состояния очень сильного желания обладать, которое постепенно лишает человека разума. Вот сейчас мы об этом поговорили только с одной женщиной, теперь мы говорим об этом с другой женщиной. Потому что это одно и то же. Ну, то есть, вот это желание обладать может превратиться в то, что у женщины просто забирают детей. Понимаете, а все началось именно с этого, со слепой любви вот этой вот, с неспособностью контролировать свои чувства. Ну, то есть, любовь, допустим, есть разные виды любви. Вот когда крокодил ест, допустим, олененка, это тоже любовь к плоти. Но вот эта вот любовь к плоти, она начинается с секса, а заканчивается поеданием чужой плоти. Это одна и та же любовь. Просто энергия любви, она используется неправильно в данном случае. Просто эксплуатация чужого тела, это тоже желание любви, это тоже любовь. И тут есть грань определенная. Если ты как бы не увлекаешься именно страстью, тогда это может быть частью нормальной семейной жизни. Хотя это все равно опасная часть. И никогда не надо увлекаться в жизни, вообще никогда. Вот. Но если ты как бы не любовь, а страсть уже или желание эксплуатировать чужое тело ставишь за основу своих отношений, тогда с этого момента, это причем касается и мужчины, и женщины, может женщина точно так же себя вести, то есть здесь разницы никакой нет. Вот. То с этого момента уже заканчивается нормальное отношение. И вот вы сейчас мне рассказываете о том, что у вас закончились нормальные отношения из-за того, что страсть стала выше отношений. Не надо мне ничего рассказывать, Вот, итак, смотрите. Первое, что надо сделать, надо понять, что очень важно все-таки научиться отстаивать свое право, защищать свое тело от насилия. Защищать свою силу от насилия, лучше всего какая-то дистанция. Какая-то дистанция сейчас. Она может привести к каким-то очень жестким последствиям. То есть человек может от вас отгородиться там и так далее. Но это все равно уже приведет к жестким последствиям сейчас. Уже все равно, потому что если дальше так будет продолжаться, то ваша психика, она вас приведет к очень неправильным решениям. Вы можете просто убежать от человека и жить отдельно там, ну как бы, ну в ужасе, понимаете, вот в ужасе насилия. Поэтому лучше сейчас уже начинать жесткую дистанцию ставить, не позволять свое тело насиловать, ну и понимать, что это вызовет реакцию определенную, которая еще сейчас не разрушит семью. Вы... Вот смотрите, если, допустим, перед вами стоит голодная собака, и она хочет съесть именно вас. Вот. Вы сможете ей что-то объяснить? Вы объясняете, говорит, ну как бы я вообще-то человек, зачем меня есть? Ну съешь там еще что-нибудь. Она как... Есть такой анекдот. Волк гонится за зайцем, и заяц молится, говорит, сделай его верующим, пожалуйста, сделай его верующим. Ну, заяц как бы молится за волка. И как бы, ну, с целью, чтобы он его не съел. И волк такой, спасибо, Господи, себе, тебе за вкусную пищу. Верующим стал. Но желания не поменялись. Вот, поэтому...
Я всегда сделала дистанцию, то есть, ну, я установила, что 2 дня в неделю, его как направила...
Слова не помогут, потому что человек находится в состоянии сильной зависимости от своего чувства.
Я уже уходила от него. Один раз на 3 дня, когда беременна была старшей беременницей, потом неделю.
Видите, вы не умеете воспитывать человека, вы не можете разговаривать с ним. Вот в этом проблема. Вы не можете объяснять, не можете разговаривать. Дело не в этом, хочет ли скушать или нет. Надо учиться разговаривать. Это тема сегодняшней лекции вообще. Если люди не могут разговаривать, а он слушать человек не сможет, потому что разговор означает отношение, это вид отношений, разговор. Не говорить, когда уже накалилось все, а просто учиться дружить таким образом, объяснять свои чувства, не жить просто ради детей, ради семьи, ради денег, ради квартиры. Это все уже уходит вот целиком и полностью в смысл жизни. Вот все виды разводов вообще в это, они зависят от неправильного представления о семейной жизни в целом. Потому что люди считают, что семья означает, у нас дети, у нас квартира, у нас работа, и мы все это поддерживаем, растим, развиваем. Семья вообще не для этого предназначена. И если люди вот так мыслят, что вот мы для этого живем, вот такая жизнь, допустим, мы для квартиры, для детей, для машины, не подразумевает, что люди будут разговаривать между собой. Понимаете? Потому что когда, допустим, начальник с подчиненным на работе разговаривает, это не значит, что они разговаривают. Они просто по работе разговаривают. Также люди, допустим, разговаривают о том, что надо детей накормить, надо их в школу отвезти, надо там то, сё сделать. Это не означает отношения. Это деловые, семейные отношения. Они всегда приводят к разрушению семьи. И вот сейчас, видите, что происходит в данном случае. В чем вопль заключается? В том, что ну, желание человека настолько сильное, что он не считается с чувствами близкого человека. Но эти желания такие сильные контролируются как? Сначала идет дистанция от человека жесткая, и он начинает истерить. Потом, когда успокаивается все это, дальше человеку надо объяснять, что надо менять образ жизни, надо менять отношения, что дальше все это приведет к разрушению семьи, что у меня есть тоже чувство, что я человек. И надо это объяснять по-доброму, спокойно, в беседе, не в истерике. Потому что, когда начинается истерика, никто слушать никого не может. Вы говорите одно, он вам говорит другое, каждый доказывает свое. Он свою правду вам рассказывает, вы ему свою правду рассказываете, и от этого ничего не меняется ровным счетом. Потому что разум включается только через доброту, не через давление. И отношения, вообще отношения в семье или беседа начинается вовсе не с мужчины. Ваша способность беседовать или развиваться как личность, а вы не развита как личность, все из-за этого происходит, начинается с подружек. Нужно найти подружек, с которыми бы вы могли разговаривать о том, как правильно жить. Вот вы сейчас мне как подружке рассказываете, то, что вам надо рассказывать, было не мне. И вы бы этот вопрос решили с подружкой, потому что подружки, даже вот знаете, может подружка приходить в гости, допустим, на праздники, допустим, там, общаться,
ну, там с мужем, допустим, как-то разговаривать тоже так, шутить. И потом подружка может прийти и сказать, ты чё, как бы, ну, как вас зовут? А? Вот ты чё с Анной вообще делаешь? У тебя мозги есть вообще или нет? Понимаете, если подружка будет говорить ему, он услышит, потому что им будет стыдно, потому что вы для него являетесь частью его существования. Он как бы вас отождествил с собой. То если мне палец будет жаловаться, что его часто как бы сгибаю, я скажу, ну это твои проблемы. Понимаете, когда человек отождествляет что-то с собой, вот допустим машине не нравится, что ты слишком быстро ездишь, она там, допустим, но это ее проблемы. Я как хочу, так и езжу, это моя машина. Точно так же человек, мы начинаем постепенно человека считать своей собственностью, детей, допустим. Ты должен ходить в школу. А он не может, у него уже мозги не работают, у него тяжелый период. Нет, ты должен ходить в школу. Он уже все, и потом раз, он в психушку попал. Непонятно, что такое, а что с ребенком произошло, а я даже не знала, а как вот такое. А ты хоть его спрашивала вообще, что с ним происходит? Может быть, он уже на грани. Да, конечно, он должен ходить в школу, но может ли он ходить в школу или нет, надо разобраться. Может быть, у него нет такой возможности сейчас учиться, у него плохой период идет, кто его знает. Но ты не хочешь с этим разбираться, потому что ты не с человеком живешь, а со своей семьей. Есть деловые семейные отношения, а есть отношения, связанные с развитием. И вот что такое семья, для чего она предназначена, от самого начала разобраться. Если у тебя как бы цель семьи это просто дом, работа, дети и воспитание, тогда все закончится очень печально. Потому что вам поговорить не о чем будет скоро уже. Очень скоро поговорить даже не о чем будет. Но если семья предназначена для развития, для того, чтобы идти к Богу, для того, чтобы культуру, чистоту, искренность какую-то культивировать в отношениях, тогда совсем другая песня начинается. Можно обо всем договориться. Сильное желание. Вот, допустим, вы сейчас против вообще мужских желаний. Вы сейчас восстали против мужских желаний. Но если посмотреть, допустим, вот эту картину в целом, наслаждение телом. Картина наслаждения телом. То здесь нет никаких хороших людей и плохих в этом вопросе. Потому что все люди на земле, еще раз повторяю, наслаждаются женским телом. В том числе и сами женщины. Вот женщина, она наслаждается своим телом. По праву, да, она там так легла, сяк легла, там ей нравится кушать, улыбаться, смотреть на себя, это как красиво себя наряжать. Это что она, чем она занимается? Она наслаждается, видите, все женщины улыбаются сейчас. То есть это означает, что это законно, да? Но если мужчина начинает женским телом наслаждаться, вот тебе. Вот, понимаете, ну как бы, а вот теперь сразу возникает вопрос, а вы что думаете, ребенок в утробу матери попадает? Для чего? Он тоже хочет наслаждаться женским телом. И когда он вылазит, он именно этим и занимается. Он лезет к женскому телу, он его эксплуатирует, сосет его. Тоже начинает делать то же самое. Вот. Все наслаждаются женским телом. Женское тело предназначено для наслаждения людей. Взрослые тоже, мамы, папы, все наслаждаются дочкой там, женским телом, все наслаждаются. Теперь вот смотрите, когда мужчина звереет в отношениях с женщиной. Вот теперь слушайте внимательно, это очень важный вопрос. Если женщина слишком сильно наслаждается своим телом, и у нее такое тело, оно красивое, то есть оно дает возможность наслаждаться. Ну, красивое женское тело, очень много возможностей наслаждаться. То мужчина звереет, бросается на жену, пытается эксплуатировать эту энергию. Или у мамы, допустим, сися очень красивая и большая, и молока вот завались просто, то ребенок бросается на сисю, он как бы он привыкает, что это моя сися, она такая вкусная. И он тоже начинает хватать ее, кусать. То есть он лезет на нее такой, то есть и тоже его надо отваживать, как-то, ну, с ним тоже построже надо себя вести, потому что он тоже наглеет в этом случае, маленький ребенок или мужчина. Поэтому, как бы, вопрос наслаждения женским телом, он зависит от самой женщины также. Если женщина не сильно наслаждается своим телом, то и окружающие люди тоже не сильно наслаждаются. Но если женщина вообще не наслаждается своим телом, она остается одна. Ее никто не любит, бросаются и ищут тех женщин, которые наслаждаются своим телом. Потому что энергия наслаждения телом для женщины, это и есть ее красота. Оно привлекает желание мужчин, детей. Дети привлекаются тоже, попадают в утробу матери. Из этого желания наслаждаться телом поддерживается жизнь на земле у женщин. Поэтому эта тема сложная для понимания. То есть вы говорите, какое право он имеет на меня бросаться. Ну, как бы вы сами займитесь больше духовной практикой, больше очищения, больше аскезы. Вот займитесь этим, ваше тело остынет, и тогда меньше будет бросаться. Но здесь еще один есть вопрос, который вы тоже должны понять, и это сокровенное такое знание. Если мужчина звереет в отношении к женщине, это означает, надо срочно заводить следующего ребенка. Потому что, когда у женщины скапливается очень много половой энергии, и она притягивает слишком сильно мужа, и он начинает с ума сходить, то это значит, что надо завести ребенка, который часть этой энергии оттягивает. Вот каждый ребенок оттягивает часть половой энергии от женщины, и таким образом он, ну, охлаждает мужа. Но если слишком много детей завели, и слишком сильно на них энергия оттянута, то мужик сваливает. Если он не готов, как бы, к этому, вот к такому раскладу, что ему ничего не осталось, да, то в результате он просто ищет себе другую. Все. И она остается одна, с тремя там детьми, допустим. Поэтому здесь нужен баланс. О, отрезвело. Это хорошо. Итак, первое, что вы узнали, что для правильных отношений с близким человеком всегда нужна беседа. Нужно с помощью беседы контролировать ситуацию, а не с помощью эмоций. Есть разумные отношения, есть нет. И беседа это означает смысл жизни. Если нет смысла жизни, значит не о чем поговорить, кроме того, что там у нас дети голодные, там надо в школу вести. Это не беседа, это семейные деловые отношения. Беседа означает, что мы говорим о совести, о том, как развиваться, о том, куда идти в жизни, о том, какая цель в жизни, о том, что такое святость, о том, что такое храм, что такое вера и так далее. Вот эти вот отношения, называются совестливые отношения в семье, они приводят к тому, что если эта ниточка установлена, то когда начинается беспредел, можно сначала отодвинуться от человека, его отрезвить, а потом дальше через эту беседу, которая уже установлена, вот такие отношения, привести его к трезвому пониманию вещей, что он сейчас запутался, что он не туда пошел в жизни. Вот только так можно. Или если ты не можешь, тогда наставник может ему это сказать, или подружка может ему это сказать. Но главное, чтобы такой способ отношений существовал вообще в принципе. А если его не существует, то это не существует, то это животное отношение. Я разок был ребенком, лет 12 мне было, и я очень сильно любил всех людей, животных. И я как бы один раз подошел к собачке и очень по-доброму сильно гладить ее начал, так гладил ее. Вот. И она это не так поняла. И она начала определенные действия по отношению ко мне совершать. И я не знал, что мне делать. Потому что я понимал, что собачка, ну, как бы, ведет себя нехорошо. Но что в этом случае делать, я не знал. Но проходила женщина мимо и дала ей прямо по башке рукой. И собачка сразу все поняла и побежала. Вот. И я тогда понял, что такое строгость. Что строгость иногда нужна, особенно если перед тобой собачка стоит. Потому что чем человек от собачки отличается? Только разумом. Если разума нет, значит и все. Поэтому нужна строгость. Иногда просто не слова, а движения определенные, действия помогают. Так, а сколько времени у нас? У нас 19 лекций начинается. Да? Ну ладно, мои хорошие, тема сложная. Давайте я все-таки сейчас поговорю. Я понимаю, что у вас много вопросов по поводу ситуации. Давайте я по ситуации сейчас вкратце скажу. Первое, что я бы хотел вас попросить, вот это всех без исключения хочу попросить. Не надо сейчас своим сознанием сильно лезть в политику, пожалуйста. Это очень и очень важно. Не надо туда лезть, потому что там находится ненависть. Она там нужна сейчас, понимаете? Это поощряется Богом. Просто когда человек входит в зону ненависти, то, ну, чтобы вы знали, что в этой зоне там нет безучастных людей. Ну, то есть, смотрите, вот когда идет война, есть три восприятия жизни. Вот выбирайте одно из трех. И, соответственно, куда вы попадете, я вам расскажу дальше. Но безучастных не будет. Вот есть, допустим, есть три типа судьбы. Есть, ну, тяжелые судьбы. Есть тяжелая судьба, когда людям тяжело, но они могут договариваться. Странам тяжело, но они могут договариваться. Есть жесткая судьба, когда страны уже не могут договариваться, идет поляризация сознания. Есть жестокая судьба. Жестокая судьба, когда уже никто договариваться уже не может и не может дальше жить как прежде, и начинаются вот эти вот боевые действия, там, как это называется, не имеет значения. Имеет значение, что есть судьба. И сами по себе страны, они просто находятся под влиянием вот этой судьбы, и с этим ничего не сделаешь, понимаете? Но сейчас давайте поговорим о людях. Вот смотрите, я сейчас никому ничего не предлагаю. Я просто вам рассказываю, что будет дальше. И вы сами выбираете. Вам надо, что вам именно надо в вашей жизни. Первый вариант. Вы молитесь за мир на всей земле. Это богоугодная молитва. Потому что в Ведах, в Шримад-Бхагаватам говорится, что это молитвы святой царицы Кунти. Она говорит в своих молитвах, что «О мой Господь», она стоит прямо перед Богом, она получила возможность его видеть. И она говорит: «О мой Господь, ты всех любишь, ты не питаешь никому ни пристрастия, ни вражды. У тебя одинаковое отношение ко всем людям на земле. Для тебя нет никаких различий между национальностями, религиозной принадлежностью там и так далее. Для тебя все мы дети». Но она говорит, но раздоры между людьми возникают лишь на почве политических отношений. Понимаете, потому что такое политические отношения, это, ну, каждая страна защищает свои интересы. Понимаете, потому что без этой защиты страна разрушается. Это так же, как тело защищает свои интересы. Иногда между интересами тел возникают противоречия. Как этот ягненок спросил волка, да, в этой басне Крылова. И тот ему ответил: ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Ну, то есть, как бы, понимаете? Ну, я сейчас не говорю, это не касается вот этой конкретной ситуации. Я просто говорю, что иногда возникает такая ситуация, когда, как бы, между двумя формациями существующими уже не может быть тех отношений, которые сохраняют мир по какой-то причине. Эти отношения не могут существовать дальше по какой-то причине. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Эта причина является всегда самообороной. Ну, то есть каждый защищает себя, понимаете? И даже для волка, когда он ест зайца, это тоже самооборона, потому что иначе волк умрет, ну, то есть от голода. Или ему надо съесть кого-то и выжить, или он сам умрет. Ну, то есть это закон самосохранения или выживания иногда приводит к конфликтам. Точно так же между странами происходит. Я сейчас не говорю, кто волк, кто заяц, мы не знаем. Мы говорим сейчас только о том, что так бывает. Но я сейчас говорю не об этом вообще, не об этом. Я говорю сейчас о другом. Вот смотрите. Есть три состояния сознания во время этой ситуации, когда возникает жестокая судьба. Приходит жестокая судьба. Три состояния. Каждый выбирает себе свое. Два выбора правильные, третий и ведет в ад. Первый выбор мой. То, что я выбрал. Выберете вы это или нет, я не знаю. Это ваш выбор. Я выбираю молитву о людях, которые сейчас страдают в ситуацию, в которую они попали. Это не касается только Украины, также России. Мы видим, что в России тоже сейчас непросто жить. Люди тоже сильно страдают. Мы также знаем, что есть как бы матери погибших, понимаете, они тоже очень сильно страдают. Они в чем виноваты? Ну вообще ни в чем не виноваты. Вот, гибнут люди также в России сейчас. Есть матери погибших в Украине. Вот есть, допустим, у меня слушатель моих лекций. Он помогал мне организовывать лекции в Киеве. Его забрали на войну, и он погиб. Молодой парень. Понимаете? Ну, то есть я молюсь за этого человека, за его душу. Понимаете? Люди часто не подвластны своей воле. Понимаете, да? Не подвластны, они находятся под влиянием судьбы. Моя позиция — это молитва о тех, кто страдает сейчас. Это вообще в целом для всех верующих людей позиция вот в этой ситуации. Вторая позиция тоже нормальная. Это позиция патриотизма. Причем не только у нас может быть нормальная позиция патриотизма, она разная может быть, она нормальная. Бог ли сам решает? Он дает людям возможность защищать свою родину. Вот всем. Понимаете? Не без исключения. И третья позиция — это позиция черной ненависти. Вот позиция патриотизма, когда наступает жестокая судьба, это позиция ненависти, запомните, но благородной. А есть еще позиция черной ненависти. И вот грань между черной ненавистью и благородной, она настолько тонка и настолько сложна, что не все люди способны эту грань видеть и способны правильно как бы ее соблюдать. Вот чем разница между благородной ненавистью и черной ненавистью? Она разница заключается, ну, допустим, человек защищает родину или там, допустим, защищает свою страну, там какие ее интересы, допустим, своей страны защищает. И вот когда он защищает эти интересы, если он не успел сориентироваться, правильно ли он убивает сейчас человека, то он идет в ад. Потому что, допустим, человек может быть безоружный, он уже решил, что он не хочет воевать, он поднял руки вверх, он как бы, понимаете, да? Но он даже если поднял руки вверх, неизвестно, он вообще зачем это сделал. Может быть, у него граната за пазухой, может, он хочет всех взорвать. Неизвестно. Поэтому ситуация очень сложная. И здесь какие критерии? Вот, допустим, если ты начинаешь по национальным признакам ненавидеть людей, то это черная ненависть, она ведет в ад. Если ты по религиозным признакам начинаешь ненавидеть людей, это черная ненависть, она идет в ад. Понимаете? И вот здесь вот как бы очень, очень, ну как бы сложно все. Но одно могу сказать точно, что если человек молится за мир, он Богом защищен, и он ведет себя и окружающих людей к миру. Если человек молится за победу, тогда в этом случае он вовлекается в ситуацию, и ему рано или поздно придется в этом поучаствовать. Или самому, или с помощью своих родственников, или с помощью своих детей. Ему придется поучаствовать обязательно. И если человек молится в состоянии ненависти, то он получит, он совершит беспредел и получит беспредел потом. Понимаете, могу только одно сказать, что молитва за мир освобождает землю от бремени. Молитва за победу не всегда освобождает землю от бремени. Не всегда. Все зависит от того, что перевешивает. Если перевешивает черная ненависть, тогда земля вспыхивает огнем вся. Если перевешивает благородное, тогда все заканчивается. Что перевесит, мы не знаем. Поэтому я молюсь за мир. Это более надежная позиция и для меня, и для тех людей, кто окружает меня. Но при этом я не делаю оценок поступок политиков, понимаете? Я просто хочу, чтобы все закончилось, чтобы все договорились, чтобы все пришли к единому пониманию, чтобы вражда закончилась. У меня такая внутренняя позиция. А что касается ненависти, двух видов ненависти, то мы можем по этому поводу послушать песенку Высоцкого. Хорошо? Но я здесь в этой песне ничего не описываю ситуацию. Просто мы анализируем два вида ненависти и все. Нету звука. А, у меня, может, нету. Это про ненависть. Вот она, благородная ненависть, рядом с любовью живет, но и рядом с черной ненавистью живет также. И поэтому, когда мой хороший товарищ попал в Афганистан, а я не попал, я когда служил в армии, я написал прошение о том, чтобы поехать в Афганистан, спасать, лечить раненых. Добровольцем я хотел, поехать в Афганистан, лечить раненых, но мою просьбу отклонили. И когда я спросил вот лейтенанта медицинской службы, который был моим командиром, он в учебной части, он мне сказал, что мне глаза твои нравятся, поэтому я тебя туда не направил. И направил меня служить в Минск. Я был очень недоволен. А потом, когда я встретил своего друга, который попал в Афганистан, то он очень сильно сожалел о том, что он туда поехал. И причина заключается в том, что все люди, которые окружали его, они из благородной ненависти перешли к черной. И дальше они начали
совершать грязные поступки и по отношению друг к другу, и по отношению к тем, кто вообще не при делах, понимаете? То есть там такое творилось, он осмотрелся на это, на все. И после этого у него был такой психический срыв, он еле жив остался. То есть он не на войне, а после войны еле жив остался. Он чуть не покончил жизнь самоубийством после этого. Поэтому, как бы, надо все это изучать. Ситуация непростая в мире. Одно точно я могу сказать, что когда я приезжаю читать лекции в Литву или в Латвию, и даже сейчас онлайн читаю эти лекции, то никто не ненавидит меня за мою национальную принадлежность. Поверьте мне. Из тех людей, которые слушают мои лекции, никто не ненавидит. Думать, что на Западе все ненавидят русских, это и есть попадать вот в это мышление. Я просто вам говорю свой опыт. Я общаюсь, люди слушают, продолжают мои лекции и любят меня. И я приезжаю на Украину, даже когда приезжал в последнее время, когда уже ситуация накалялась, все равно у меня были переполнены залы, и все люди любили меня. Не потому, что они против кого-то были, а просто потому, что они не различали между одним и другим. Понимаете, да, о чем я говорю? Что есть люди, которые просто хотят мира, и они ко всем относятся по-доброму, не имея, ну, как бы, в виду какие-то национальности. Они все просто любят друг друга, и все. Неважно, какие национальности, такие люди тоже есть везде. И я за этих людей. Я хочу, чтобы эти люди, их было больше. Чтобы любовь между людьми, как основа для жизни была, а не ненависть. Это мой принцип жизненный, как бы. Но я при этом никого не осуждаю, потому что есть разные ситуации в стране там и так далее. Теперь я еще хочу, чтобы вы послушали одну песню, которая именно, ну, мое сердце сейчас радует. И именно то настроение, которое я имею, оно поддерживает. Но это не против чего-то, понимаете? Я сейчас не занимаю какую-то политическую позицию. Я просто говорю вам о том, что сейчас земле нужно. Земле нужна молитва о мире сейчас сильно. Земле именно нужно. Понимаете? Всей земле, нашей планете. Потому что она раскалена до предела. Еще немного, и уже на ней жить невозможно будет. Если будет ядерная война, после нее никто здесь в течение 50 лет нормально жить не сможет. Радиация будет везде. Понимаете? Никто не сможет избежать этого. А теперь еще одну песенку, и потом про разводы.
теперь поговорим о судьбе в целом. Вот смотрите, как бы у судьбы, если ее разбирать с позиции отношений, есть определенные стадии у тяжелой. Вот, допустим, ну, отношения более-менее нормальные, мы живем, допустим, мы не говорим сейчас, когда рушится, когда сильнее, когда не сильнее, мы сейчас просто говорим о том, как мы живем. Вот, допустим, мы живем, и все хорошо, там детей в садик водим, работаем, дома телевизор смотрим. Ну, как бы все нормально, просто живем. Это называется хорошая судьба. Дальше, первая стадия тяжелой судьбы означает, что между нами что-то не так. Вот вы, допустим, анализируете, говорите, между нами что-то не так. Это не потому, что кто-то плохой, вот это очень важно понять. На любой стадии, когда человек начинает считать кого-то плохим, это значит, что все, судьба тебя захватила за мозги. И дальше будет только хуже. Ну, то есть, что-то не так означает действие судьбы. Вот это очень важно понять и очень сложно. Вот ты считаешь, что этот человек плохой. Почему? Потому что так действует судьба. Он до этого же был хороший, а теперь стал плохим. Почему? Потому что на него навалилась судьба. На второй стадии то же самое между странами. Между нашими странами что-то не так. Первая стадия. Ну, нормально, они нормальны, мы нормальны, но что-то не так пошло. Вторая стадия, теперь внимательно следите. Вторая стадия. Они плохие, мы хорошие. Или он плохой человек, вот мой муж плохой человек, а я хороший. Это вторая стадия. Третья стадия. Это постепенно меняется мышление. Вот смотрите, что-то не так, он плохой? Нет, он хороший. Но что-то не так. На второй стадии он хороший? Нет, он плохой. Он уже плохой человек, он не хороший. Но мы живем вместе. Но он уже плохой. Поэтому он сначала должен стать хорошим, чтобы мы потом нормально жили. А он ни плохой, ни хороший, просто судьба его сделала плохим. И вы уже не можете нормально жить, потому что это следующая стадия, разрушающая отношения. Она пришла уже. И чтобы она не действовала, надо перестать человека считать плохим. И понять, что у него как бы крышу рвет по каким-то причинам объективным. Понимаете, это вторая стадия. Он плохой, я хорошая. Дальше, но она побеждается с помощью доброты, прощения. Но человек при этом продолжает будет плохим оставаться. Ты стараешься, а он все равно плохой. Почему? Потому что так действует судьба. Вот, допустим, представьте себе, допустим, вы длительную ходьбу совершаете, неподвижное положение тела, и все равно у вас каждый день спазмы, боли в голове. И вы думаете, блин, что, методика Олега Геннадьевича не работает, что ли? Поднимите руку, у кого так сейчас происходит. Это означает, действует судьба. Она на такой стадии действует, что если бы этого не делали, вообще был бы инсульт-инфаркт. Понимаете, каждый день валится новая порция плохой энергии. И это, вот, допустим, у вас вот женщина не продлится слишком долго. Да, через 3 месяца это все закончится, а у вас только началось. Вам еще как бы месяца 4-5 вот в этом побыть. Понимаете, то есть это означает, что вы вот это все делаете, а каждый день новая порция валится. А если бы вы не делали, эти порции бы копились и разрушили бы все. Понимаете? Вот так действует плохая судьба. И именно вот эта плохая судьба на этой стадии вас в отношениях с телом. Не у меня что-то не так все с телом. Не что-то не так. А у меня плохо с телом. Ну и у вас, вот у вас одинаково. У меня плохо с телом. У нас плохо в отношениях. Это вторая стадия разрушения, понимаете? Вторая стадия. У нас плохо в отношениях. Это не то, что, как психологи говорят, ну давайте разберемся в отношениях. Да нечего тут разбираться. Пришла плохая судьба и сделала плохо. Она заставит, понимаете, человека быть плохим. Она навалится куда-то. заставит его, как бы, у него крышу будет рвать, то там, то здесь, неважно. Найдет, она найдет способ рвать крышу человеку. У нас плохо в отношениях. Или он плохой, вот смотрите, у нас плохо в отношениях означает правильное мышление. А вот он плохой, это уже неправильное мышление. Третья стадия, это когда он не просто плохой, он не мой человек. Понимаете, он не мой человек. У меня здоровье не просто плохое. У меня тело меня не слушается, оно отказывает. Оно не просто плохое, у меня приступы начались, Олег Геннадьевич, и меня заклинивает. Это уже третья стадия, понимаете? Его заклинивает, он ничего не соображает. Он неплохой, он, у него кукуня едет. Это третья стадия. И четвертая стадия, он, у него не кукуня едет, он враг. Я его ненавижу. Понимаете, да? Это тоже действие судьбы все. То есть у него не кукуня едет, он неплохой, он враг. И мы с ним боремся, сражаемся. Это тоже действие судьбы. И это называется четвертая стадия влияния судьбы. И вот смотрите, вот здесь очень интересный момент. На четвертой стадии влияния судьбы очень высокая вероятность разрушения семьи, очень высокая вероятность и очень маленькая вероятность сохранения. Как можно сохранить семью? Если даже несмотря на враждебные действия, которые человек совершает, ты сохраняешь доброту в сердце и мир, то, дождавшись, когда заканчивается вот эта, ну, жестокая судьба, ты можешь сохранить, вероятность сохранения мира очень маленькая, но она возможна. Но здесь есть еще один момент очень важный, что вот мой близкий человек, когда начинает действовать жестокая судьба или четвертая стадия вот по отношениям, то в этом случае, если он переходит черту, которую Моисей сделал, то есть он не Моисей, а Бог показал через Моисея черту, не убивай, не клевещи, не насилуй, ни развратом не занимайся, не укради там и так далее. Понимаете, это все уже дальше не может склеить ситуацию. Ну, допустим, если близкий человек изменил, ты как бы хочешь сохранить семью, ты должен на расстоянии от него находиться, но ставить ему условия уже возвращения, что ты должен перестать изменять, перестать воровать, перестать убивать, там, перестать еще, перестать насиловать, перестать красть, перестать, ну, как бы, клеветать и так далее. Понимаете, да? Но если он не хочет переставать, а хочет близких отношений, тогда это уже невозможно. И тогда уже разрушается семья по его вине. Даже вплоть до того, что человек сам может пойти на развод подавать. Вот это вот меня спрашивают, когда, бывают ли случаи, когда я могу подать на развод? Бывают. Ты говоришь человеку, не изменяй, он изменяет. Ставишь срок, проходит год, он продолжает изменять, вы живете отдельно. Ты идешь, подаешь на развод, он не хочет подавать по каким-то причинам. И ты не разрушаешь семью, он разрушает. На тебе пятна нет. Но видите, здесь очень важно понять, что когда судьба становится жестокой, то здесь есть два варианта. Или мирное решение вопроса, если обе стороны не нарушают заповеди. Если кто-то из одной из сторон нарушила заповеди Христа, тогда вторая уже не может мирно решить вопрос. Она ставит условия. И если это условие не выполняется, то дальше мир невозможен. Понимаете? Семья разрушается. Или можно ждать еще дальше. Человек не хочет соблюдать заповедь, можно еще подождать, помолиться. Но суть заключается в том, что есть вот эти четыре типа тяжелой судьбы с точки зрения отношений. И вы должны все диагностировать. Вот представьте себе, допустим, мы разные. И вы на этой стадии идете и подаете на развод. Это полная бредятина. Вас Бог за это накажет жестко очень в жизни. Очень жестко. На вторая стадия. Я хороший, он плохой. Но учись как бы прощать, терпеть. Ну пусть плохой. Подожди, станет хорошим. Чуть-чуть дистанции уже нужна. Есть тяжелая судьба и жесткая судьба. Когда жесткая судьба идет, ты не можешь близко к человеку находиться, тебя сожжет. У вас жесткая судьба идет сейчас. Нельзя близко. Вас сжигает. Раньше вы терпели, как бы это, а сейчас уже это не можете терпеть. Вас сжигает. Не надо ограничить близкие интимные отношения, иначе сгорит семья. Сгорит. Все. Нельзя. Надо на дистанцию человека держать. Все. Потому что действует. Не потому что это плохо там, а потому что так действует судьба сейчас. В этой судьбе уже нет любви. Она уже энергия любви не движется в такой судьбе. В жесткой судьбе энергия любви не движется. Нужно друг от друга подальше быть. Можно отдельно пожить какое-то время. Но опять здесь надо смотреть, насколько отдельно. Иногда женщина живет отдельно, муж вообще уходит в другое, и все. Она его упускает, как бы. Отдельно, может быть, в одной квартире, но не слишком близкие отношения. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Я говорю о том, что судьба не спрашивает нас. Судьба – это энергия времени. И она действует независимо от того, хотим или нет. И у каждого человека в жизни обязательно он будет в отношении все типы вот этой судьбы, в том числе и жестокая. И если люди духовно развитые, то во время жестокой судьбы, которая действует на них, они сохраняют семью. Вот, например, у меня буквально месяц назад пришла жестокая судьба в мою личную жизнь. И меня в глазах моей жены начали клеветать. Ну, то есть, начали так обо мне говорить, что у ней были причины в это поверить. И все равно моя семья сохранена. Потому что мы верующие люди, и мы, несмотря на эти противоречия, продолжали строить правильные отношения, и сейчас все закончилось. Жестокая судьба прошла, и все, и вообще никого даже осадочка не осталось. Понятно, о чем я говорю? Что даже как во время жестокой судьбы люди могут вести себя благородно друг по отношению к другу, и все потом возвращается, отношения возвращаются. Поэтому очень важно на уровне даже мировых каких-то систем, например, государств или корпораций, очень важно, чтобы люди очень сильно были настроены на служение Богу. Когда страна настроена на служение Богу, то тогда она, она настроена на мир, на то, чтобы все равно как-то пережить и не нарушать заповеди. Но если заповеди нарушаются, хотя бы с одной стороны, то дальше начинается уже другая песня. Понимаете? Которая непонятно чем закончится потом. Поэтому очень важно здесь, вот на этих всех видах судьбы, очень важно быть духовно развитым человеком. Если мы говорим о личной жизни, о семье. Это в фирме тоже такое же будет, может быть. Вот, допустим, у нас в фирме отношения с начальником. Что-то не пошло не так. Первая стадия. Вторая стадия. Он плохой человек. Третья стадия. Он враг. Он не друг мне вообще, он враг. И четвертая стадия. Это ненависть. Наши корежат лица. Да? Понимаете? То есть... там можно по-разному. То есть первая стадия, что-то пошло не так. Вторая, я хороший, он плохой. Третья стадия, это... Э, Мы разные, можно сказать. Мы разные. А четвертое – ненависть. Или враг, враждебное отношение. И даже если ненависть, все равно можно сохранить все. Потому что это все равно, понимаете, даже жестокая судьба не является основанием для разрушения семьи. Попытайтесь это понять. Она просто оставляет мало шансов для ее сохранения. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вот даже между близкими людьми может ненависть войти, или предательство, или жестокость будет разрушать отношения через клевету, через то, что человека позорят, его пытаются очернить. Понимаете, да? И все равно, если они религиозные люди и хотят сохранять семью, благородно друг к другу относятся, они переждали эту стадию. Вот на этой стадии реально твой близкий человек начинает о тебе плохо думать. Реально это происходит, это не шутки. Но проходит время, и он меняет свое представление, потому что проходит плохая судьба. И если ты обладаешь этим знанием, ты просто ждешь в этой ситуации. Но если нерелигиозно развитый человек, он в это время может тебя предать, изменить. И тогда уже другая песня пошла. Тогда уже простое возвращение уже невозможно, потому что когда человек нарушает, переходит черту, заповеди Христа нарушает, то он должен опять назад вернуться. То есть раскаяться он должен. И потом раскаявшись, он длинный путь будет идти, чтобы в отношения войти. Допустим, человек изменил, ты не можешь сразу: «Ой, ты вернулся, отлично, пойдем в постель». Нет, невозможно. Нужно ждать. Он вернулся, раскаялся, живи с ним. Но ты понимаешь, что все равно уже что-то не то. Уже все, уже как бы другие отношения. Нет чистоты. И она потом придет постепенно. Вот это вот тоже удивительно, что путь раскаяния приводит человека к полной чистоте. Все возвращается назад. А иначе бы тогда не было возможности вообще создавать семью. Ведь все изменяют. Мы много жизней живем, мы в какой-то жизни там кому-то изменяли, но сейчас все равно же мы опять можем создавать семью. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, Бог прощает человека рано или поздно, если он идет правильным путем. Теперь давайте вот еще о чем поговорим. Давайте поговорим о отношениях в целом. Вот давайте разберем несколько типов семей. Вот первый тип семьи, который никогда не выживет, не сохранится, это семья, в которой нет культуры. Вот люди матерятся, они дерутся между собой, они пьют, они не соблюдают правила режима дня, там могут, допустим, очень поздно ложиться спать или очень поздно вставать с постели. Они чрезмерно увлекаются сексом, там, они занимаются извращенным сексом. Они, допустим, ведут неправильный образ жизни во всех отношениях, матерятся, ненавидят кого-то. Этим семьям не суждено сохраниться вообще, в принципе. Это называется невежественное существование, в нем нет личной жизни. Понимаете? Второй вариант. Семья культурная. Ну, то есть, никто не ругается, то есть, все ведут себя нормально. Ну, более-менее, потому что в целом вы должны понять, что личная жизнь – это жизнь непростая. Вот есть легкая судьба, она существует в дружеских отношениях. Это легкая судьба. Дружба – это всегда легкая судьба. Даже если друг предал, ничего страшного там. Ну, предал, забыл постепенно. Дальше есть средней тяжести судьба – это деловые отношения. И есть тяжелая судьба – это семейные отношения. Почему такая разница? Потому что в семейных отношениях больше любви. Чем больше любви где-то, тем больше там страданий, потому что есть ожидание счастья. То есть человек живет для любви вообще в целом на земле. И если, допустим, где-то любовь есть, то там сразу обостряется ожидание. И, допустим, ты, если близкий человек тебя предал, ты просто тебя разрывает, потому что ты там ждешь любви. Когда человек ждет любви, то это очень опасная ситуация. Потому что он начинает ожидания такие перекладывать на человека, который тот даже и не понимает, что вообще от него хотят. И здесь тоже очень важно знать, что есть неосознанные ожидания. Вот, допустим, когда девушка на парня смотрит и любит его, он не знает, что именно это значит. Вот это самое ужасное. Когда девушка на парня смотрит, он думает, что это значит, что она будет ему стирать, убирать, готовить, кормить, гладить его по головке, смотреть на него вот так вот, как на самого лучшего на свете. И это для него означает, что он женится. Но для девушки это совсем другие вещи означает вообще. Вот если, допустим, девушка на парня смотрит, для нее это вообще другие вещи означает. Это для нее означает, что он будет на нее работать, он будет ей подарить ей прекрасного ребенка, он будет ее защищать от всех невзгод, он подарит ей устойчивость жизни. Ей не надо будет напрягаться, она может расслабиться и не работать вообще. Вот. Это значит для нее, что он будет все ее истерики, успокаивать ее во время ее истерик просто по-доброму. Вот. Все ее эмоции терпеть. Ей покупать прекрасные подарки. Платья, сладости различные, цветы. Комфортную атмосферу ей создаст в доме. Обязательно ей большую квартиру купит. Понимаете? И это врожденное желание женщины. Это не то, что вот одна так подумала, а другая нет. Это у каждой женщины прямо вот в крови, и она уверена, что он знает об этом. Она уверена, что именно он очень хорошо понимает, что мне надо. Он вообще не алё. Он вообще не при делах, как бы. И здесь сразу, как бы, сталкиваются интересы. Вот, допустим, что мужчина, допустим, он хочет? Он хочет наслаждаться телом женщины. Он хочет, чтобы прямо ей к нему хорошо, чтобы балдеж был, чтобы она заботилась, кормила, убирала, стирала, смотрела на него вот так вот глазами вот такими, как бы на самого лучшего человека, всегда его подбадривала, всегда вдохновляла, верила в него и ни на кого другого не смотрела, кроме него. Ну и чем менее развитые люди, тем больше они преследуют свои интересы именно в отношениях. Ну, допустим, девушка неразвитая, она встречается с парнем, и он не принес ей цветы. Она такая: блин, что я в нем нашла вообще, он придурок. И сразу бросает его. А он не знал. Девушки такие: как не знал? Ну что значит не знал, Олег Геннадьевич? Вы что? Ну что, о чем вы говорите? Что значит не знал? Он обязан знать. Хорошо, если вы считаете, что он обязан знать, значит, вы тогда обязаны тогда вот приходить на встречу. Говорит: дама хорошая. Улыбаться ему, гладить его, заботиться о нем. С какой-то стати я буду это делать? А с какой стати он вдруг вам цветы должен сразу приносить? Нет, цветы должен, а это я не должна. Ну извините, все зависит от ожиданий. Если у тебя ожидание цветы, то у него ожидание, чтобы ты на него вот так смотрел. Если так не смотришь, тогда никаких цветов. Именно так и бывает. Оп, тогда не поняла. А что это, я что-то ему обязана? Он тоже тебе ничего не обязан. Видите, как интересно все устроено. То есть у нас есть ожидания, и они требует образования. Вот, допустим, если человек имеет образование, мужчина, допустим, образованный, его обучали, а в древней культуре так и было. Всем мужчинам рассказывали, что женщина ждет от семейной жизни. И прежде чем жениться, они должны были очень четко это понимать. И он, когда идет на свидание, он раз идет с цветами. Он ведет себя благородно, ухаживает за ней, одевает ей накидочку, дарит цветочки, очень аккуратно, нежно берет ее за руку, ходит с ней, разговаривает очень нежно. Когда она капризничает, он терпит, так вот очень смиренно. «Да, моя хорошая». «Мне не нравится». «Да, моя хорошая». «А мне это не нравится». «Отлично». «А туда не пойдем, туда пойдем». «Еще лучше». Она думает: «О, классно, отличный человек. Это я могу капризничать теперь сколько хочу, и никаких проблем». Проверяет она так, испытывает человек. Могу я вот сколько, насколько я могу с ним покапризничать? Но если он образованный, он понимает, что сейчас будет показательная порка. Ну и он как бы терпит, понимает, что это надо. Тоже для женщин надо покапризничать. Это ее природа, ничего не сделаешь. Вот, он терпит. А образованный человек, воспитанный. Или женщина воспитанная, допустим, он начинает: «А я вот летчик на самом деле, и это очень классно, это самая лучшая специальность в мире». Она: «Да, конечно, летчик, это самое лучшее вообще». Искренне так с ним разговаривает. Он говорит: «О, она меня понимает». А это для мужчины очень важно. Чтобы она его поддерживала в его деятельности. Чтобы понимала, куда он устремлен, что у мужчины есть устремление. Потому что мужчина рождается для победы. Он не рождается для того, чтобы комфорт, уют был, как женщина. Он рождается для победы. Если женщина не понимает его вот устремление, то что с ней ему жить? Зачем? Она должна понимать, говорить: «Да, это так классно. Трактористом быть — это самое лучшее на свете вообще». Или еще кем-то там, допустим. О птицах поет птицелов, о рыбках поет рыболов, а я о пиявках пою, за денежки их продаю. Хорошо, вы нашла такого себе, его люби. Вот, поэтому это очень важные вещи. Но понимаете, в чем проблема-то заключается? Когда люди влюбились друг в друга, вот эти все важные вещи происходят автоматически. Вот мужчина автоматически начинает ухаживать за женщиной. Он даже не сам не понимает, почему он так делает. А потом, когда они начинают жить совместной жизнью, он почему-то уже перестает это делать, потому что ему это и не надо. Он же уже ее завоевал. Она до этого старалась как бы заботиться и уважать его мнение. А теперь что уважать? Ну, да нафиг мне нужен тракторист. Я хотела за директора вообще всегда. Он: «Ничего себе, она мне совсем другие вещи говорила, когда встречались». Это уже невоспитанность. Если ты вдохновляла его, приняла его специальность, теперь вдохновляй дальше. Не надо дальше обратную включать. Или, допустим, ты эмоции девушки своей терпел, теперь терпи дальше, обратную ты не можешь включать уже. Это называется культура отношений, понимание, что нужно человеку. Вот, допустим, мужчина не знает, насколько сильно женщине нужна жилплощадь. И если даже он сдержит ее, говорит: «Ну не волнуйся, моя хорошая, постепенно заработаем», то это все равно нормально. Она чувствует, что он ее понимает, и тогда можно жить вместе. А если он говорит: «Чего ты вообще привязалась ко мне с этой квартирой? Ну иди тогда на мужике женись. Чего ты на женщине женился?» Женщина любая хочет квартиру. Она любая, это инстинкт вот это вот. Курятника. Ей нужен вот это вот. Она же наседка, и надо место, где вот ко-ко-ко. Она нашла место, а потом ко-ко-ко, и ее никто уже не вытурит из этого места. Это ее ко-ко-ко, она там как бы в курятник засела в свой, и все. и там она будет детей воспитывать, у нее ку-ку-ку там, она там порядок наводит, все перышки, чтобы лежали правильно, там гнездышко, она собирает вот это вот гнездышко все свое, у нее все по полочкам должно лежать. Если кто-то перышко вытащил из гнездышка, она ему выклюет глаз. Это так природа работает, просто женская, и что ты хочешь от женщины, она должна детей рожать, должна, чтобы в чистоте они, если грязь, то ребенок болеть будет. Это инстинкты эти, как бы самосохранение, они в крови тысячелетиями развивались. Поэтому женщина, она хочет жилплощадь, это ее природа. Она хочет украшения также, потому что она, ну, женщина, она сильно защищена красотой. Если женщина некрасивая, она все, теряет все виды силы. То есть, вот у мужчины все виды силы через победу идут. Вот если он побеждать может в жизни, то тогда он может все. У женщины все виды силы идут через красоту. Если она нравится, значит она в жизни может все. Ну, то есть, женщина через нравится добивается всего, а мужчина добивается через победу, через преодоление трудностей. И женщина тоже побеждает в отношениях, а мужчина побеждает в преодолении препятствий. И поэтому женщине важно быть красивой, а мужчине важно быть сильным. Если женщина не уважает мужскую силу, значит тогда она теряет его. И мужчина, если красоту женскую не уважает, говорит, что ты пристала? Там все время прихорашиваешься, что ты все время прихорашиваешься? Ну найди себе мужика, он не будет прихорашиваться. Что ты женщину себе нашел? Ну, то есть, вот это вот очень важно понять. То есть, мы говорим о разводах. То есть, о чем я сейчас говорю? О том, что незнание потребностей человека разрушает семью напрочь. Это называется бескультурие. Ну, нет образования. Детей надо обучать. Что нужно женщине? С самого детства мальчик должен знать, что девочке нужно уже. Девушка должна знать, что мужчине нужно. Она должна, допустим, знать, что надо очень ценить его мнение. Вот в женщине нужно ценить ее чувства. Вот она чувствует вот так. Надо сразу подчиниться этому. Я вот чувствую вот так, отлично. Потому что женщине очень важно ее чувство. А мужчине важно его мнение. Он говорит свое мнение, женщина сразу раз подчинилась ему. Хотя у нее совсем другое. И это не значит, что она без мнения останется. Не то, что она останется без мнения. Потому что мужчина всегда есть, вот во всем есть противоположность. Например, если мужчина женские чувства уважает, то она его чувства тоже будет уважать. Точно так же, если женщина подчинилась мужскому мнению, то он становится сразу благородным и меняет свое мнение на противоположное. Ну, например, он говорит, будем экономить, нам надо на машину копить. Она говорит, да. Все, подчинилось, он раз, сдулся, успокоился. И дальше, как бы, надо пеленки, надо то, надо все, пятое, десятое. И он говорит, ну мы же договорились экономить. Она говорит, ладно, но надо. Он говорит, ну ладно, покупай, раз надо. Почему? Потому что она в целом с ним согласилась. А в мелочах он с ней спорить не будет. Потому что мужчина состоит из целого, а женщина из мелочей. И у них не пересекаются вот эти вот моменты. Женщина в мелочах очень скрупулезна, а мужчина в целом. И женщина в целом должна с мужчиной согласиться. А мужчина тогда отдает женщине мелочи все. И она ничего не теряет. Но культуры понимания, что надо кому, нет. И это создает колоссальные противоречия в отношениях. Колоссальные противоречия. Идет война. Я тебе сказал. Она, ну и что ты сказал? Все, то есть она не понимает, что перед ней мужчина стоит. Кто такой мужчина, я понял, когда мне было 3 года. Мы как бабушки с дедушкой приехали в гости. Они меня оставили погулять во дворе. А там хозяйство просто, частный дом такой, хозяйство. И там курицы ходят. Я полез в курятник. Курицам полез. Ну, пока я там просто ходил, проблем не было. Но потом мне одна курочка очень понравилась. И я начал за ней бегать. Ну, маленький мальчик, 3 года, за курицей начал бегать. И это была любимая курица главного петуха. Но я об этом не знал. И этот петух подошел ко мне, я первый раз в жизни увидел, что есть не только курица. Этот петух подошел ко мне, и он такой встал, такой, и не убегает, главное. Я на него, а он вообще не убегает. И я такой, а он не убегает. Я нифига себе, и решил его взять. Я к нему такой подхожу, думаю, раз не убегает, значит, я тебя возьму. А он подпрыгнул и мне в лоб так. И больше ничего не помню. Он мне объяснил, кто в доме хозяин. Первое правило номер 1. Женщина должна понять, петух – это не курица. Ну, то есть, если она начинает с мужчиной сражаться, за его, ну, то есть, она начинает с его мнением воевать, то он звереет. Он не будет признавать. То есть, если мужчине войну объявили, он звереет. Он или погибнет, или превратится в женщину, в тряпку. Если мужчину она сломала все-таки, то он просто тряпкой становится, он спивается и все, и теряет свою жизнь. Вот все пьяницы — это сломанные мужчины. Поэтому думай и выбирай. С мужиком воевать с его мнением бесполезно, надо согласиться. А потом по-доброму, как бы женщина, она должна как стрелочник. Вот допустим, поезд, он всегда едет только вперед. Но если стрелку переводить постепенно, то со временем он будет вперед, но в противоположную сторону уже их. Ну ты видишь, что он не туда едет, но переводи стрелку постепенно. И он поедет в противоположную сторону, то, но все равно вперед. Если вы его спросите, а что ты лекции почему начал слушать? Он говорит, я давно хотел. И он не понимает, что она его привела. И никогда не поймет. Потому что мужчина — это не стрелочник, он — это поезд. Стрелочник — это такая женщина, она должна стрелки переводить постепенно. Аккуратно очень, незаметно. Такое отношение с мужчиной. Но никогда не влиять на его мнение. То есть не надо поезд останавливать. Если он остановился, он помер. Он должен только ехать. Понятно? Такова природа мужчины. Не надо его природу укрощать. Поэтому не надо спорить, нельзя, женщина не должна спорить с мужем. Надо соглашаться и постепенно менять мнение, если он неправильно что-то понимает. И он не будет против этого тоже, ему нравится, когда жена меняет его мнение потихоньку, незаметно. Вот смотрите, 3 типа семей. Первый тип – это семьи бескультурные, всегда разваливаются. Второй тип – это те семьи культуры, психологию мужчин и женщин знают. Но не знают смысл человеческой жизни. Они понимают, что надо жить не для того, чтобы дом построить, дерево посадить, ребенка воспитать. А жить нужно для того, чтобы постигнуть себя как душу. Если вы живете только для того, чтобы жить, то значит ваша семья все равно развалится. Сейчас объясню как. Вот смотрите, допустим, у вас нормальная семья, вы зарабатываете на квартиру, у вас хорошие отношения, все нормально, детей воспитываете, все у вас хорошо, друзья есть, теща есть, там свекровь есть, все отлично, вот, замечательно. Дальше приходит судьба. Первая стадия, что-то пошло не так. Вторая стадия, мы разные. Третья стадия, там, допустим, я хороший, ты плохая. Четвертая, мы враги. Вот так постепенно все хуже, хуже, хуже. Раз, мы враги. А у вас нет понимания, что такое молитва. У вас нет понимания, что такое победа над судьбой. Вы с ней никогда не сталкивались, и у вас нет опыта. Допустим, вы не знаете, что такое заповеди Моисея. Пришло время, и на какой-то стадии раз близкий человек ломается, и он или воровать начал, или убивать, или насиловать, или изменять, или обманывать, или еще что-то, лицемерить, дискредитировать, клеветать. Ну, то есть пошел, за линию зашел. А там за линией уже нет жизни семейной. Вот если он за линию зашел, он должен раскаяться, а он не умеет раскаяться, он не знает, что туда нельзя за линию ходить. И вы не знаете тоже, что теперь с ним делать. Вы думаете, раз ушел, все, до свидания. А на самом деле не до свидания. Нужно пытаться поменять человека, спасти его, ждать, молиться за него, сражаться. Нет образования. Но все люди, которые просто живут для семьи, все, у всех у них семьи развалятся. Еще и по одной простой причине. Даже представим, что у вас никогда не придет жестокая судьба в жизни. Все равно ваша семья развалится. Почему, я сейчас объясню. Потому что, когда люди просто живут, просто так, то цель их жизни – это наслаждение телом близкого человека. Или наслаждение сексом. А эта цель всегда приходит к упадку. Максимум 10-15 лет совместной жизни, и уже полностью никакого счастья от тела близкого человека ты испытывать не будешь. Потому что в этом мире любые вот эти энергии половые истощаются. Приходит время, и как бы это уже становится просто привычкой. Нет никакой любви в этом во всем, там и все. Закончилось счастье. А если у вас более высокого мышления нет, смысла какого-то совместной жизни, то тогда семья разваливается. Вот еще и по этой причине, что истощаются отношения просто. Устают люди друг от друга. Третья колоссальная причина разводов, то есть первая – невежественная жизнь, вторая – жизнь без цели. Высокая какой-то. Люди говорят, меня муж бросает. Я говорю, для чего жили? Она говорит, для детей, для машины, для квартиры. Все. Привет. Приходит время, отношения истощаются, и он что? Находит другую. Почему он находит другую? Потому что уже здесь нет счастья, нет любви. Человек для любви живет. Любовь закончила, любовь для него это секс. Секс закончился, он не может жить дальше, ему тяжело, он чувствует, что его накрывает, все. И он на половую энергию неудовлетворенных мужчин клюют одинокие женщины. Они чувствуют такого мужчину, начинают реагировать на него, улыбаться ему. Он такой, она ему улыбается, его кроет сразу. Идет притяжение земли, притяжение полей. Начинается притяжение. Человек влюбляется, а у него нет понимания, что есть совесть, есть Бог, есть семья. Бог держит людей вместе, нельзя изменять. А ему все рассказывают, как классно изменять. Другая культура в обществе еще неправильна. Она тоже разрушает семьи. Он начинает искать себе возможность, находит. Потом сразу же любовь прекращается. Изменил? Все. Любовь это что такое? Это энергия Бога. Бог держит другом людей из-за того, что они воспринимают друг в друге чистоту. Есть божественные женские качества, есть божественные мужские. Когда ты их видишь, тогда ты будешь жить с человеком. Вот женщина видит в нем божественные мужские качества, она говорит, какой классный человек, замечательный. Божественные женские качества мужчина видит, думает, такая женщина вообще, то есть вообще супер. И они живут вместе из-за этого. Но когда есть измена, божественные качества в близком человеке ты уже не увидишь. Это перечеркивается все полностью. У тебя нет чувств, пропадают. А если у мужчины к жене пропали чувства, у него также и к детям пропадают чувства. Потому что дети, он воспринимает детей через жену. Жену не любит, детей не любит. Почему детей забрал? Потому что любит. Просто у него свое представление о любви. То есть для него любовь — это эксплуатация человека. Не развитый человек, не образован в этом вопросе, не знает. Но если бы не любил, то не забрал бы и детей. Как сделать, чтобы разлюбил? И детей отдал, да? Тактика такая. Вот эта любовь неудовлетворенная, она превращается в ненависть. Там уже другая любовь, это ненависть больше. Что выбрали не его, поэтому он вас ненавидит, из-за этого держит детей. Ненависть означает война уже. Здесь уже нужно сражаться. Вы перешли черту определенную в отношениях. Он предал вас. Теперь нужно его победить с помощью закона. Война началась между вами. Нет, это все зависит от того, что перед вами. Вы говорите о мужчине, а у вас уже не мужчина, у вас враг между перед вами стоит уже. Он переступил черту, вы должны теперь отстоять свою честь. Каждый человек имеет право, женщина, мужчина, отстоять свою честь. Женщина не может воевать, вы считаете? Она не своими же руками воюет. Это мужчина своими руками воюет, женщина воюет с помощью закона. Еще неизвестно, кто сильнее, женщина или мужчина. Женщина может мужчину в три погибели согнуть. Воюют все. И иногда воевать — это обязанность человека. О, это хорошее представление. Это хорошее понимание, отлично. Молодец, это уже божественное понимание. Это божественное понимание уже, то есть молитва дальше, молитва. И она приводит к тому, что дети к вам сами возвращаются, когда он не сможет уже их контролировать. Это уже после 13-14 лет. Они сами уже к вам взяли и приехали, гости. Все. Чуть подождать осталось. Такой путь тоже есть. Есть молитвы, путь любви. Я же говорил, три пути. Первый путь любви, второй путь благородной ненависти, а третий путь черной ненависти. Путь черной ненависти — это рэкет. Пришли дяди добрые, дали ему пахари, забрали детей и привезли вам. Вы заплатили им деньги. Это называется черная ненависть. Она дает другие плоды. Поэтому я говорю, когда идет война, три пути есть. Один путь приводит к миру, второй путь приводит к победе, а третий в ад. Но вот между этими двумя вторыми, вторым и третьим, очень тонкая нить. И если человек только считает, что это сильно надо, он встает на этот путь второй. Но это очень опасный путь. А вы выбрали первый, и правильно. Путь?
Да.
Путь молитвы. Это хороший путь. Этот путь вернет вам детей. Однозначно. Но вернет не с помощью войны, они сами вернутся к вам. Потому что любовь никто не может остановить. Любовь находится в сердце. Вы их, если понимаете, вот если вы путь ненависти выбираете, то у вас все равно контакта с людьми не будет, потому что вы ненавидите его, значит, с ними тоже будет как бы проблема. А если вы путь любви выбираете, то тогда у вас восстанавливаются ниточки с детьми, и они потом к вам притянутся со временем, когда придет время. У вас нет сейчас ниточек правильных с детьми, они разорваны ненавистью вот этой. Пусть даже благородной. Поэтому выбирайте путь любви. Я почему выбрал путь любви? Потому что я человек мира. У меня есть те люди, которые любят меня в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Германии, в Украине, в Грузии, везде. Понимаете? Они все мне жалуются на то, что происходит. Я им объясняю вот этот путь мира свой. И они встают на этот путь. Вот те люди, которые, допустим, я сейчас вам объясню, вот, допустим, человек в зоне боевых действий находится. Смотрите, как происходит. Если он выбирает путь благородной ненависти, то он не уезжает из зоны боевых действий. Он начинает участвовать в обороне. И дальше уже как Бог решит. Если у него чистые мотивы, он сохраняет ему жизнь. А если грязные мотивы, то он его убивает. А если человек выбирает путь доброты, вот допустим у меня вот слушатели моих лекций, они выбрали путь любви. И я им говорю, сохраните свою жизнь для Бога, пожалуйста, едьте из зоны боевых действий. Они собрались и просто меня послушали. Собрались и уехали. И потом они начали встречать беженцев. Мы организовали программу, кстати, можете участвовать в ней. Люди бегут из зоны боевых действий, им нужен приют. И у нас можно на сайте, на моем, на моих соцсетях, можно найти эту программу, оставить свой адрес, и кто-то к вам приедет, ну вот, переждать войну. Понимаете? Вот этим я занимаюсь сейчас. Они уехали чуть подальше. Кстати, вы должны знать, что я не вижу, что в Западной Украине что-то будет происходить. Я не вижу, пока, по крайней мере. Поэтому все туда переезжают. Или переезжают сюда. Ну, неважно, кто-то куда-то уезжает. Понимаете? Но те люди, которые, даже если они, понимаете, не собираются нигде участвовать, никаких боевых действий, этот феномен тоже я изучаю сейчас, он существует. Люди, которые не встают на путь любви и путь служения Богу, вот путь доброты во время военных действий, их просто парализует, психика парализована становится. Они или вообще просто принципиально не хотят думать о том, что будет дальше, и остаются там, где они остаются. Или они впадают в эйфорию, в такую, как будто все будет хорошо, здесь ничего не будет, понимаете, и не уезжают. А потом момент возможности уехать заканчивается. И дальше уже наступает очень тяжелая ситуация. И у меня был такой случай, еще раз повторяю, когда мои знакомые, я им сказал, немедленно уезжайте оттуда. Они не уехали. И потом момент возможности уехать закончился, но они осознали свою ошибку, связались со мной, начали молиться, услышали меня. И потом дальше я им рассказал, как даже на фоне вот этих вот, ну, полетов снарядов и пуль вырваться, выбраться из этой ситуации. Мы нашли путь, нашли время правильное, и они выехали. Потому что они все равно потом в какой-то момент выбрали правильный путь в своей жизни. Это путь мира. Это самый правильный путь, но он, это путь Бога, и именно служение Богу. Бог освобождает людей от войны. Но это очень сложно понять. Это не хитрая философия трусов, понимаете? Это философия желания сохранить землю. Потому что, когда люди, допустим, начинают выяснять отношения друг с другом, они не сильно заботятся о том, что будет вокруг. И может так случиться, что в это выяснение отношений вовлечется целая улица, и все драться будут. Понимаете? Но если человек хочет мира, он разнимает этих людей. Разнимает, пытается помочь. И тогда война заканчивается. Наступает мир. Если бы сейчас все страны вокруг взяли и бы включились в то, чтобы разнимать, именно помочь, чтобы решить эту проблему, тогда был бы мир. Но если все страны вокруг будут занимать крайние вот эти вот точки и подзуживать как бы, подливать масло в огонь, тогда они сами же потом в эту мясорубку и попадут. Так было во Вторую мировую войну. Мясорубка расширялась, понимаете? Она пошла в разные стороны. Началось же все там с нападения на Россию. Там даже до этого еще война была тоже. А потом она пошла по всей земле. Везде, там, везде война, понимаете? И Индию бомбили там, и Везде, и Японию, и Китай, и везде была война. Поэтому как бы все зависит от того, как люди настроятся, и в семейной жизни то же самое. Вот вы выбрали путь мира, это правильно. Это хороший путь. Он приведет вас к возвращению детей. Никто их не задержит к вам вернуться назад, когда придет время. Понятно? Отлично. Я очень рад. Итак, мы с вами говорим сейчас о причинах разводов. Развод означает, люди не могут быть вместе. Но сам по себе развод означает еще кое-что. Это означает, что они не только не могут быть вместе, а они уже не могут склеить отношения. Но иногда развод означает, что они не собирались склеивать, а вот это уже грех. Вот, допустим, есть плохая судьба, она разлучает людей, и они стремятся быть вместе. Это означает, что они богоугодные люди. А если человек чуть плохо, типа, ну иди отсюда, пинка под зад, типа, я себе другого найду. Вот это и есть грех, и за это ты будешь очень жестко наказан Богом. Ты себе такого найдешь, что потом пожалеешь. Ты подумаешь о том, что зря вот я то, потому что это еще хуже. То есть Бог тебе такое устроит потом, что мама дорогая. Поэтому здесь нельзя так мыслить. Семью надо всегда стараться сохранять. Но бывают случаи, когда ее сохранить невозможно. И эти случаи всегда связаны с заповедям, которые Моисей принес. Ну то есть, если начинается предательство, измена, дебош, там драка, издевательство, хамство, обман, дискредитация человека в глаза других людей, то это уже, ну, когда человек заходит за черту, то здесь уже нужно наказание, нужны условия, правила ставить уже отношения дальше. И нельзя, если человек не ставит правил, то он ломается как личность. Его ну, если человек изменяет и приходит к тебе в гости, в отношения, то ты сгораешь рядом с ним. Невозможно. Насилие тоже сжигает человека. Когда насилие начинается в семье, тогда человек сгорает, как дрова в огне. Поэтому нельзя это допускать. Это уже перешел черту человек, надо его подальше от себя сразу. Иначе будет только хуже. Не надо бояться разрушить семью, она уже разрушается прямо сейчас. Вот. Дистанция и учиться общаться, разговаривать с человеком. Следующая причина разводов – это нехватка энергии. Колоссальная причина разводов – нехватка энергии и здоровья. Из-за неправильного образа жизни. Вы даже не представляете, это может быть 50 или 60% всех разводов вообще. Потому что, ну, допустим, есть статическое напряжение психики, это невозможно терпеть. Когда человек за компьютером работает, допустим, сидячий образ жизни – у него копится статическое напряжение. Что это такое? Это когда ты не можешь терпеть. Ты не можешь терпеть присутствие рядом близкого человека. Не можешь, устаешь от разговоров с ним. Устаешь от обстановки, в которой ты живешь. Тебе хочется куда-то сбежать. Устаешь от его родственников. Устаешь от друзей. Устаешь от детей. Может человек уставать от своих детей. Понимаете? Это статическое напряжение, это колоссальный бич современного общества. Потому что люди все живут неправильно, у них нет здорового образа жизни. Потому что раньше люди снимали статическое напряжение с помощью воды. То есть плавали. С помощью леса. Если человек по лесу гуляет, то тоже лес убирает это напряжение. С помощью статических упражнений, вот йогой занимались, неподвижное положение тела. На службах люди стояли, стоя, не двигались. Или, ну, есть разные культуры, в разных культурах по-разному это называют, но вот это одно и то же в целом. Ночные бдения, допустим, это снятие статического напряжения, неподвижное положение тела. Человек стоит, не двигается. Или в прорубь вот это вот окрещение, допустим, да, в прорубь человек ныряет, Это тоже снятие статического напряжения. Человек легче терпеть потом. Он всех любит, ему хорошо со всеми. Потому что он снял с себя эту энергию. Кстати, интересно, как работает энергия мира. Я вам сейчас расскажу. У нас была молитва совместная за то, чтобы жизни спасать людей сейчас, которые гибнут от взрывов. Вот. И я вот чувствовал несколько человек, которые слушают мои лекции, погибнут. И я молился за их жизни. И почувствовал, что в основном все получилось. Но я не знал, просто не знал, что через ровно через там неделю или 6-7-8 дней после этой молитвы произошло интересное событие. У меня есть одна родственница, которой по судьбе она должна была в это время погибнуть. Просто по судьбе от каких-то обстоятельств жизни. И у ней в это время произошел психический срыв. Она ушла из дома. И минус же на улице. То есть она просто села в снег. И мне когда сообщили, что она ушла из дома, уже прошло часов 5. После этого. Еще осталось 3 часа, а человек, когда в снегу сидит, в таком психическом аффекте, он потом засыпает и замерзает насмерть. Ну, то есть у нее осталось 3 часа жить еще. И я начал молиться, когда за нее. Вот эта энергия моей молитвы за тех людей, которые погибали под бомбами, она мне вернулась назад, и ее нашли. Я прямо увидел, где она находится, сказал примерно. И это, ну, туда люди пошли и нашли ее, вытащили из лап смерти. Понятно? Ну, то есть по судьбе у человека короткая линия жизни. То есть она раз ее пережила. Из-за того, что правильное настроение. Вот это настроение мира, оно очень колоссально помогает вообще в жизни человеку. Оно, Богу оно очень нравится. Когда вокруг горит все в огне ненависти, благородной там или черной, неважно. Люди, которые молятся за мир, они спасают жизни даже своим близким в этой ситуации. Не то, что чужим людям, а даже своим близким. Вот я вам привел пример. Или, допустим, родственники должны уехать в какую-то страну, где будет изоляция потом от них. А ты молишься за мир, и они не уезжают. Понимаете? Так действует энергия Бога. Поэтому молитва за мир, когда земля горит, она самая ценная. Потому что часто люди увлекаются в вопросах, ну как бы, кто победит. Это важный вопрос. Но вот в этой ситуации, когда одно дерево загорелось, и там очень важно, ну как бы, в какую сторону оно будет гореть. Очень важно. Но еще более важно, загорится лес или нет. Потому что когда лес загорится, уже не важно, в какую сторону что загорелось, сгорит все. Понимаете? А допустим, если говорить о предыдущих войнах, ну там где-то, допустим, воевали там. Но на другой части земли об этом даже никто не знал. Они просто узнавали лет через 5, когда уже все закончилось. Потому что не было телефона, не было интернет. Понимаете, сейчас вся земля это как большой курятник. Где-то что-то произошло, через 5 минут уже вся земля знает. А энергия же передается. И не только энергия передается. Сейчас вся земля зависит от того, какие виды оружия применяются в войне. Понимаете, если один вид оружия применяют, который нельзя применять, то земля перестает быть пригодной для жизни людей местом. Понимаете, да? Поэтому молитва за мир, она актуальнее. Ну, то есть, в те эпохи предыдущие, может быть, было и не так. И даже, может быть, даже, смотрите, допустим, взять Вторую мировую войну. Она не такая опасная была для возможности жить на земле. Потому что этого оружия не было тогда. Но сейчас оно уже есть. И это означает, что главное... Патриотизм главный людей сейчас – это мир на земле. Все должны молиться за мир, за то, чтобы дальше не пошел этот пожар. Понимаете, раздуваться. Потому что потом какая разница, где ты будешь жить? Уже большого значения не будет иметь, понимаете? Вот. Это так, немножко я переключаюсь с одной темы на другую. Итак, очень важно понять, что неправильный образ жизни является причиной 50% как минимум разрушения семей. Ну, допустим, статическое напряжение. Люди просто не умеют в воде лежать, в бассейн ходить, возле деревьев стоять. Вовремя ложиться спать, вовремя вставать с постели. Это то, что убирает статическое напряжение. Мы рассказываем вам с вами, изучаем эту тему. Что такое статическое напряжение? Это невозможность терпеть. Вот, допустим, у вас копит статическое напряжение, вот на первом ряду вот девушка. У вас невозможность терпеть. Эта невозможность терпеть идет в личную жизнь. Она может идти в трех направлениях. Если невозможность терпеть идет в сторону здоровья, то у человека аллергии развиваются, непереносимость к пище, развиваются какие-то отторжения там в организме от чего-то, понимаете? То есть, ну, организм не терпит что-то. Вот у меня, допустим, статическое напряжение идет в глаз, вот в этот. Глаз не терпит света. Вот если свет мне вот светит в глаз, то у меня давление глазное повышается. И для того, чтобы нейтрализовать это, я ставлю там семена в ухо, это другая песня уже. Но я говорю сейчас в целом о статическом напряжении. Я его в организме контролирую. Я вот перелет совершил из Индии в Россию. 6 часов летел. У меня накопилось статическое напряжение. Из 5 психических цилиндров оно пробило 3,5. И я зашел в воду, после этого приехал сразу в гостиницу, пошел в баню. Зашел в воду, в бассейн и стоял там на 4 цилиндра психических из 5. Ну, то есть дождался, когда вот эта вибрация самолета вышла из меня. Потом зашел в хамам и полежал там тоже на 4 психических цилиндра. А потом опять в холодную воду. И на следующий день я опять еще раз лег в ванну, потому что... Я почувствовал, что не до конца я вывел из себя эту энергию. Когда я вывел полностью, все нормально теперь. Меня ни от кого не трясет. Но если эта энергия статического напряжения не вывелась, то, и не дай бог, у вас ведь в трех направлениях может это напряжение идти. Оно может идти в сторону работы. Это значит, вы приходите на работу, и вас трясет от сотрудников, трясет от работы, трясет от... Вот у женщин часто статическое напряжение идет в сторону работы. Вот неправильный образ жизни, и женщина не может работать. Ее трясет от сотрудников, трясет от работы. Она думает, это не мое, не моя деятельность, надо менять. А деятельность тут ни при чем, у тебя просто копится напряжение в организме. Его надо убрать. Это означает, надо в ванне по вечерам в теплой лежать. По 40-50 минут, раз в несколько дней. Нужно научиться возле дерева стоять. Это целая тема для беседы, которую я лекции об этом тоже много читаю. Нужно научиться статические упражнения делать неподвижно. И таким образом выводить из себя это напряжение, которое не дает возможность терпеть близкого человека. А люди из этого делают философию. Они говорят, мы просто не подходим друг к другу. Почему вы не подходите? Вы подходите, просто вы устали, у вас нет возможности. У вас напряжение. Оно усиливается, когда приходит время. Плохой период пришел, статическое напряжение очень сильно влияет на человека. Раз, два, три, четыре. Вот женщина в 4-м ряду. Волосы в пучок. Да, у вас сейчас период плохой по статическому напряжению. Оно бьет по здоровью вам. У вас... Не-не, на 4-м. Да, вы, да. Бьет по здоровью, поэтому вам тяжело сейчас. По здоровью тяжело. Вот. Это побеждается просто теплое. Можно в бассейн ходить раз в 3-4 дня. Можно в ванне лежать теплой. Можно возле дерева стоять. Вам подходит тополь. возле тополя стоять час, пробивать эти все вот блоки. Блок на третьем цилиндре психическом находится. Значит, через 36 минут все пробьется. 12 минут один цилиндр стоять, если возле дерева. Ну, то есть это целая другая наука, тема, но дальше динамическое напряжение – это нет сил. Терпеть можешь – сил нет. Нет воли, нет возможности жить человек. Устала жить, стоя устала с тобой жить. Это динамическое напряжение. Не могу и не хочу. Вот. Понимаете? Какой выход? Длительное движение непрерывное. Спасает от вот этого динамического напряжения. Себя не могу с тобой же, я уже себя не могу, у меня нет сил. Это при чем тут человек? Это просто у тебя скопилось напряжение. Ну прогуляйся. Ко мне муж с женой подошли, говорит, у нас, Олег Геннадьевич, у обоих нет сил жить друг с другом. Я говорю, завтра же идите в парк и длительно ходите. Перед каждой лекцией ходите в парке часа по два. Через две лекции приходят, говорят, Олег Геннадьевич, у нас все нормально уже. По дороге помирились. Пробили блоки вот эти динамического напряжения. И силы есть теперь жить вместе. Все. Просто аскезы нужно совершать для того, чтобы жить. Чем старше человек, тем больше этим надо заниматься. Иначе жить ты не будешь дальше. Или будешь, но не так, как надо. Я говорю, если не хочешь ходить длительно, значит придет время и будешь ходить под себя. Поэтому неправильный образ жизни является причиной, также причиной разрушения семей, колоссальной причиной просто. Люди не могут, я вижу, что меня трясет. Ну иди в ванну ложись. Иди возле дерева постой. Снимай с себя это напряжение. Следующая причина разрушения семьи, колоссальная причина просто, это непонимание, что вот это вот накопление негатива, которое у тебя происходит по отношению к людям, это естественный процесс, который надо также естественным образом из своего сердца убирать. Поэтому существуют молитвы, поэтому существуют походы в храм, походы в святые места, причастие, исповедь. Все это предназначено для очищения сердца от обид, от тяжести отношений. То есть некоторые люди, они считают, что если они не могут снимать с себя обиды, значит в этом виноваты все вокруг. Или кто-то конкретно. Но это их личные проблемы. Если, допустим, ты говоришь, я обиделся на этого человека, но это твоя личная проблема. Вот у меня была ситуация, там на меня обиделся человек сильно. Но я говорю, ну ты сделал мне проблем столько же, сколько я тебе. Почему я на тебя не обиделся, а ты на меня обиделся? В чем разница? Разница только в том, что нужно правильно жить. Если ты правильно хочешь жить, научись прощать. Прощение возникает в результате контакта с Богом. Прощение означает очищение. Обида означает блок. Это еще один вид блока. Если технически говорить, этот блок очищается постом. Есть три вида блоков. Есть блоки и неспособность что-то делать, болевые блоки, они очищаются длительным движением. Есть блоки и неспособность терпеть, они очищаются неподвижным положением тела или деревьями, водой. А есть блоки, которые возникают в результате нарушения мышления. Они очищаются постом или молитвой. Ну, допустим, вот классический как бы вариант, когда разрушается семья в результате динамического напряжения. Ну, то есть два варианта. Человеку надо просто длительное движение совершать. Но вот он неправильно понимает. Он думает, что его надо куда-то, чтобы его увезли. А ему надо просто идти. звука не хватает. Это хорошо, когда тебя отвезут туда, где тебя будут любить, ты будешь желать всем счастья. Это тоже правильное решение. Отвези меня туда, где будут рады мне всегда. Это лекции наши. Вот. Но в данном случае надо просто длительное движение совершить. Потому что волевая подавленность идет. И, соответственно, это касается также возможности жить. Ну давайте, прибавьте звук. О, отлично. А я убавлю и все, будет нормально. Хорошо. Молитва или желание преодолевать трудности с помощью памяти хорошей, правильной. Это тоже очень важный метод. И надо его культивировать. Люди, которые не знают о том, что есть Бог, они тоже его культивируют часто. Ну, например, с помощью позитивного мышления просто. Или молитва, или позитивное мышление – это одно и то же. Память о Боге – это самое позитивное мышление, которое только есть на этой земле. Потому что Бог – это в высшей степени позитивная энергия. Когда ты думаешь о Боге, у тебя победа в сердце сразу приходит. Преодоление трудностей сразу. Когда ты думаешь о святости, о Боге, сразу же побеждает, немедленно побеждается злая судьба. Это самая колоссальная и самая большая тайна на земле, самая большая сила, которая необыкновенно помогает людям. Как вот представьте, допустим, я реально чувствовал, что человек должен погибнуть. И он реально не погиб. Потом моя родственница, очень близкая родственница, не хочу говорить кто, должна была погибнуть. И не погибла. Благодаря памяти о Боге. Так это работает, это удивительная сила, которую надо изучать тоже. Но если человек не знает об этом, он хотя бы вот должен вот так вот мыслить. И так далее. Позитивизм на фоне влияния злой судьбы. Вот как действует судьба? Она говорит, все в депресняк. Это вот сейчас так судьба действует. Все в депресняк. И все такие, раз, депресняк. Но кто-то, один человек сопротивляется депресняку, и он такой, как бы хочет жить, там улыбаться, радоваться. И это означает победу над судьбой. Мало людей, они в основном, судьба говорит, все хреново, сестра, все хреново, вот, понимаете? Но если человек правильно настроен, то он не согласен с этим. И несогласие это не означает, что смеяться на фоне пир во время чумы, да? То есть чума означает, все мрут, а ты пир устроил, все нормально. Это неправильное мышление. Но позитивизм означает, что ты не сдаешься. Ты не хочешь поддаваться панике, ненависти, печали, депрессии, отчаянию. Человек не должен поддаваться этим эмоциям всем. Он должен настраиваться на победу, на память о Боге. Война для всех война, понимаете, для всего мира война. Вопрос только война с чем? Если ты воюешь с самим собой за то, чтобы доброта в сердце жила, тогда это правильная война. Даже если человек на поле боя находится, он тоже должен в эту войну играть. Он должен в своем сердце постоянно думать о доброте. И это даст ему возможность в черную ненависть не войти. Это только единственная вещь, которая даст им возможность сохранить свою жизнь, потому что только те, которые соприкасаются с черной ненавистью, получают пулю в лоб. Понимаете? То есть, если человек способен благородно быть настроен, выполняет, допустим, свой долг, но он благородно настроен, тогда в этом случае он сохраняет жизни. Бог ему сохраняет жизни. Любовь сохраняет жизни. Даже в этом случае. Поэтому, когда начинается вот эта жестокая судьба, мы сейчас живем в период жестокой судьбы, которая рвет крыши людям. И рвет не только крыши, а также жизни разрушает. Это то, что сейчас происходит уже. Все. Когда жестокая судьба наступает, человеческая жизнь все меньше и меньше имеет ценность. Вы скоро будете слышать, как человека убили вот за то, за все, за простые какие-то вещи. Одно слово не так сказал, все. Понимаете, это так действует жестокая судьба, она сейчас по всему миру распространяется. Если вы хотите жить дальше, тогда услышьте это правило. Это правило молитвы за мир, за доброту, за любовь. Человек, который этим правилом живет, он сохраняет жизнь. Себе, другим людям, родственникам. Не попадает в ситуацию, в которой уже нет выхода. Это очень важно.
Начинается с любви, сказал мне с курсами монах. А я тогда не понимал и рисовал в других тонах. Но он мне все же пояснил, чтобы я краски не смущал. Я так хотел его понять и скит почаще посещал. Он говорил о цене людей, ведь в каждом образ Божий. Просящему всегда подай, когда он просит на поесть. Ты руку помощи не прячь, всегда подставь свое плечо. Утри слезу, ты слышишь плач, молись почаще горячо. Он говорил, ты не гордись, ведь сам Христос смирен был. Когда поносят, ты не злись, тогда уляжется. Он говорит, всегда терпи, ведь претерпевший спасется. На зло всегда дай добро, отдав лишь ты, когда вернется. Еще сказал бесстрастный путь, ведь в мире этом лишь гости. Готовься к небу каждый день, а смерть придет и скинет гости. Не прилепляйся ни к чему. Живи всегда в одно дыхание. Ты видел мощи святых, там Божье лишь благоухание. Он говорил, не забывай Творца за все благодарить. Ты сердце Богу лишь отдай, и будешь и вечности с ним жить.
Был такой воин Халид Валид. Это историческая личность. Его звали Меч Аллаха.
он возглавлял армию мусульман, вот этих первых, которые, ну, сражались только за религиозные принципы, за жизнь для Бога. И, кстати, эти первые мусульмане, они не против других религий были. Они сохраняли всем возможность поклоняться, то есть они очень благородно себя вели. Они были против греха, ну тогда вот те мусульмане. И вот этот Халид Валид, он был непобедимым воином. Почему непобедимым? Потому что в его сердце жила постоянно память о Боге и доброта. Но при этом был очень храбрым воином. Он ничего не боялся, потому что его связь с Богом была абсолютна. И это историческое событие, когда мусульмане предстали перед армией римлян, которая была настолько обучена и сильна, что мы даже не можем ничего это с этим сравнивать. У них были прекрасные обмундирования, прекрасные щиты, копья. Они легионами стояли, ну, и копья по 5 метров. К ним даже подойти невозможно было. Не то, что с ними сражаться. А мусульмане были ободранные, там у них деревянные щиты, там эти кожаные, там с копьями. Ну, то есть очень слабое обмундирование. И они, вот этот Халид Валид, то есть он понимал, что он не сможет тягаться в обычном бою с этой хорошо обученной армией. Ему нужна была другая тактика. И он собрал вокруг себя несколько воинов и пошел в гущу противника. Их сразу захлопнулся круг, их окружили и со всех сторон начали на них нападать. То есть круговая битва. И вот эта вот кучка там из нескольких десятков человек, она двигалась дальше, дальше, дальше. А предводитель римской армии не имел права отступать. Он знал, что к нему идут эти воины, чтобы его убить. И они пришли к нему, убили его и вернулись назад потом. Когда это произошло, вся римская армия была деморализована полностью. Она потеряла волю к победе и силу побеждать. Потому что воля к победе и силу побеждать, она связана напрямую с Богом. Храбрость — это энергия Бога, запомните. И она, храбрость, идет от доброты в сердце. Если ты любишь Бога и думаешь о Нем, и доброта живет в твоем сердце, то ты можешь победить в себе те силы, которые сейчас разрушают весь мир. Вот вы что думаете, война идет только в одной Украине? Сейчас война находится в каждом человеке. Каждого человека сейчас жестокость разрушает через повышение цен, через разрушение возможности совершать деятельность, через разрушение возможности куда-то поехать, через разрушение возможности перспективы в жизни. Это все жестокость, это одна и та же энергия, потому что она действует на одних людей напрямую, угрожая им их жизни. А на других людей она действует через их обычную жизнь. Если человек молится Богу о мире и доброту в сердце копит, то он преодолевает эту энергию жестокости, его психика трезвеет, и он находит способность в этой ситуации не падать духом. И, ну, как бы находит возможность жить нормально, налаживать свою жизнь. Понимаете? Это очень важно знать сейчас. И семьи будут тоже рушиться, как карточные домики. Потому что жестокость, она везде жестокость. И когда она приходит, то люди начинают звереть в отношениях друг с другом тоже. Это все как бы одна тема. Это не то, что межнациональные сейчас конфликты будут усиливаться. Будут усиливаться также жесткий стиль в отношениях между родственниками. Между людьми и государством тоже. Военное время, да, знаете, да, что это такое? Слово не так сказал, улетел в тюрьму. Это реальность, которая приходит сейчас в нашу жизнь. И надо ее встречать правильно, с добрым сердцем. Понимаете? Надо учиться вот этой вот силе внутренней, памяти о Боге, молитве. Сейчас это главная тема, которую человек должен в своей жизни культивировать.
также здоровье имеет значение, потому что жестокость портит также и здоровье. Поэтому нужно учиться вот этим методикам всем. Длительное движение непрерывно, неподвижное положение тела, пост на воде – это три кита здоровья. Надо учиться этим вещам, спасать свою жизнь. Сейчас этим заниматься важно. Не ломаться, если вы чувствуете, что на работе у вас капец наступает, молитесь. Потому что капец наступает всегда в сердце. Если ты чувствуешь, что ничего не можешь сделать, тебе плохо, ты начинаешь суетиться, метаться, это значит, что у тебя там наступил капец. Ты иди молись, если помолился, первая стадия победы над судьбой – спокойствие в сердце. Вторая стадия победы над судьбой – знание. Ты помолился до второй стадии, уже можешь дальше понять, что делать в жизни. Капец прошел, сердце спокойно стало, тебе Бог подсказал, что делать, остаться в этой фирме или пойти в другую. Бог подскажет, и всегда каждый раз по-разному надо действовать. Неизвестно, какой выход. Вот, допустим, меня почему спрашивают там в Украине они? Потому что неизвестно. Допустим, человек говорит, мне уехать или остаться? А уехать уже поздно, уже все. Он не знает, но там уже перекрыта дорога, там уже стреляют. Я говорю, тебе надо сидеть дома и лезть в подвал, сидеть в подвале больше, не вылазить на улицу вообще. И молиться, чтобы в этот дом ничего не прилетело. Ну, то есть, а иногда надо уехать просто. И человек садится, я ему говорю, у вас осталось 5 часов на то, чтобы уехать. Он говорит, а у меня тут дел много. Я говорю, ну, выбирайте, или жизнь, или смерть. Он садится в машину и едет. А потом, когда он приезжает, он узнает, что там дальше было. Понимаете? И понимает, что у него, может, даже и меньше оставалось, чем 5 часов. Это результат молитвы. Почему люди получают такую возможность? Потому что они слушают старших, они молятся, ведут здоровый образ жизни. И Бог дает спасение такому человеку. Приходит знание, как жить, куда бежать, что делать. Или, может быть, не бежать. Для нас сейчас важно не входить в состояние депрессии, паники, ненависти, суеты. Нужно сохранять внутреннее спокойствие и доброту. Молиться Богу об окончании вот этой тяжелой ситуации, чтобы все смягчалось, чтобы не разжигался огонь. Возвращаемся к теме разводов. Ну, допустим, вы на какой-то стадии находитесь, вы определили там, мы разные. Что надо делать? Надо проанализировать жизнь сначала. Вот что происходит в вашей жизни? Если вы бескультурно живете, материтесь там, пьете, деретесь, убирайте это из жизни, иначе все будет разрушено. Даже на этой стадии. Чуть-чуть плохо стало, разлетается семья, если есть, нет принципов правильной жизни. Вот, учитесь правильно относиться друг к другу. Учитесь понимать, кто такая женщина, кто такой мужчина. Правильно себя вести. Любовь живет только в атмосфере доброты. Есть три типа людей. Есть люди безразличные. Это означает бескультурные. Друг другу безразличные. Есть люди принципиальные. Это означает, что они правила жизни ставят выше человека. Вот, допустим, жена не хочет готовить. Пошла нафиг. Буду жить один. Нет, так нельзя. Не хочет готовить, ничего страшного. Такова твоя судьба. Живи с ней, готовь себе сам, корми ее. У нее включится вот это вот чувство, желание готовить, постепенно включится. Жена не хочет заниматься сексом. Ничего страшного. Такова судьба. Живи с ней, люби ее, ласкай ее, постепенно захочет. Жена не хочет убираться в квартире, грязь. Ничего страшного, такова судьба. Сам убирайся. Идет время, растопишь ее сердце, она начнет убираться. Муж не хочет работать. Ничего страшного, сама работай. Постепенно он вдохновится и начнет работать. Я вам серьезно говорю. Так действует судьба. Понимаете, она жесткая. Это жесткая вещь. Принципиальные люди — это люди, которые не могут бороться с судьбой. Они считают, не хочешь работать, пошел нафиг. Вы не можете судьбе сказать, пошла нафиг. Судьба — это бумеранг. Чем сильнее ты ее пускаешь, тем сильнее в бошку прилетает. Помните это? Ну погоди. Яу! Этот бумеранг такой. И потом как погнался за ним, как долбанул ему по башке. Он такой, опа, и лежит. И ничего не сделаешь, он все равно тебе в голову прилетит. Такой вид бумеранга. Это судьба так действует. Такой бумеранг. Жена не хочет готовить. Пошла нафиг! Я такой крутой парень, я себе кучу девушек найду. Хорошо, нет проблем, ты крутой парень, ты точно себе кучу девушек найдешь. Но следующее будет, мало того, что она не будет хотеть готовить, она еще не будет хотеть стирать.
А укрощение строптивое — это браки?
Это браки. Знаете, всем мужчинам хочу сказать, и всем женщинам одну вещь. Вот смотрите, первое, что вы должны знать, мужчины. Вот женщина внешне такая нежная, ласковая, добрая, такая красивая, мягкая, податливая. Это чистейший и полнейший обман. Женщина по природе абсолютно непреодолимую психику имеет. С ней справиться невозможно. Она легче себя придушит, чем изменится. Она может просто умереть. Но изменить себя она не может. Такова природа у женщин. И она сама себя замучает, тебя замучит, но измениться не сможет. Поэтому не трогай ее, оставь ее в покое. Если ты хочешь, чтобы она изменилась, просто по-доброму к ней относись. С помощью любви ее можно поменять, женщин. Но с помощью силы никогда. И женщины, вы должны понять, что если вы не подчиняетесь мужчине, вы никогда не сможете с ним нормально жить. Он будет всегда звереть рядом с вами. Потому что природа мужчины такая. С ним невозможно воевать. Мужчину победить невозможно, его можно только убить. И убить мужчину несложно. Сейчас мертвые мужчины — это какие мужчины? Которые пьют. Это мужчины, которых сломали жены. Понимаете? Поэтому не надо сопротивляться мужчине, не надо с ним ругаться. Вы можете отстраняться от него, жить отдельно, что хотите делайте. Ругаться не надо. Не надо с ним спорить. Женщине не надо вести себя грубо. С мужчинам не надо спорить. Вы можете женщине объяснять свое мнение, но надо это делать очень нежно. Женщине нельзя вести себя грубо. Она не позволит, никогда не согласится. И никакая грубость, женщина никогда не примет грубость, никогда в жизни. Невозможно ей это принять. Она будет всеми фибрами своей души сопротивляться, она может умереть, но принять грубость не может. Она может от тебя уйти, может бросить тебя там, может что хочешь сделать, но принять грубость никогда. У нее нет такой возможности внутри. Поэтому женщине надо очень аккуратно, мягко. Если ты будешь аккуратно, мягко с ней, она обязательно будет наглеть. И когда она наглеет, ты просто отстраняйся и потихоньку ее воспитывай. Вот такой путь отношений. Мужчине надо подчиняться, кивать ему, говорить, да, согласна. И он обязательно обнаглеет. Он станет таким крутым, таким рядом. Ну че, да? Вот. И дальше надо его воспитывать. Такой путь всегда вот, отношений. Близкому человеку надо дать возможность стать крутым. Женщине там, женщина, когда с ней нежно, ласково, она такая, она сразу вся из себя такая становится крутая. Дальше надо воспитывать, аккуратно. Мужчина, если ему всегда кивать, он такой, там, как петух, такой крутой, успешный человек становится в жизни. Ну, надо его воспитывать потом, чтобы он учился еще быть смиренным. Человеком еще, чтобы стал. Вот такой путь отношений всегда. А так мужчины и женщины как бы одинаковые. У каждого своя сила. У мужчины волевая сила. У женщины эмоциональная сила. Разницы нет в этом плане. Поэтому война, вот эта между мужской и женской природой, это основа вообще всех проблем на Земле. Люди постоянно сражаются, женщины за свои права, мужчины за свои. Эта война бесконечна по природе. Каждый отстаивает свое желание счастья. А надо просто уступать. Вот подари женщине ее счастье, она тебе подарит потом твое. Вот и все. Но это очень сложный путь. Это путь, кажется, в пропасть, как будто ты в пропасть прыгаешь. И как будто лишаешься всего в жизни. Так кажется сначала. А потом, оказывается, наоборот, все приобретаешь. Вот я жене все уступил. Я как-то ее спросил, говорю, а тебе не кажется, что у нас в отношениях всегда только один человек прав? Она говорит, нет, не кажется. Я смеяться начал. Надо к этому привыкнуть просто. Сначала привыкаешь, потом смеешься. Когда ты в шутку уже можешь превращать недостатки близкого человека, он с этого момента начинает исправляться. А это все зависит от твоей возможности привыкнуть. Ко всему можно привыкнуть. Если ты принял судьбу, вот близкий человек такой, ты принял судьбу, дальше шутишь с ним об этом, он начинает меняться. А если ты злишься, тогда он еще хуже становится. Потому что это так и есть твоя судьба. Поэтому учись правильно с судьбой себя вести. Какие у вас вопросы по разводам? По разводам, да?
По разводам, да. Я изучаю астрологию ведическую, и у меня вот Раху в седьмом доме есть значительное количество людей, у которых есть...
А у меня Раху в седьмом доме и в основной гороскопе, и еще в Навамше. Тоже Раху. Ого, и видите, я живу с женой все равно. Нормально же?
Вот, и я хотела спросить по этому случаю.
И у меня в лунном гороскопе тоже Раху в седьмом доме.
Ну, то есть это означает развод?
Это означает, что будет очень трудно. Беспредел в отношениях. Беспредел. Мужчина будет беспредельничать в отношениях.
И как жить тогда?
Учиться смирению, терпению, доброте, прощать. Вот я же живу, у меня нормально все с женой.
Ну, вас не делают, так, да, получается?
Я не скажу вам об этом.
А, ну, хорошо.
Потому что если я никогда никого не бросал, никогда никому не изменял. Но если начинаю свою личную жизнь рассказывать, потом весь интернет это этим пестрит, и они неправильно, люди, которые меня не любят, неправильно все это трактуют, используют. Поэтому я не рассказываю о своей жизни личной, но как бы у меня по астрологии вообще невозможно быть женатым. Просто невозможно. Я, у меня прекрасная семья, отличное отношение с женой. Она меня ждет всегда, любит. У меня нет проблем. Я говорю про гороскоп сейчас. Так что вы расслабьтесь, у вас там Раху в седьмом доме. Обязательно вас будет колбасить. Надо принять судьбу как бы и побеждать ее. Отлично. Есть чем заняться в жизни. Понятно? Вот мужчина.
Как понять, надо ли пытаться сохранить отношения? Ну, у нас сейчас такая пауза в отношениях, и я не могу понять, то ли мне
Сейчас это мы разберемся, да, сейчас разберемся. Вот смотрите, есть один момент, когда уже не надо. Но пытаться надо все равно. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите, если человек не хочет жить нравственной жизнью, допустим, он говорит, будем жить вместе, но я хочу гулять, допустим. Тогда уже, ну, надо пытаться, надо ждать человека, ставить срок, ждать, и потом заканчивать отношения все равно, потому что такой настрой у человека не приведет ни к чему хорошему. То есть он не для семьи. Второй вариант, допустим, человек говорит, я готов жить вместе, если я там буду, выпивать там, наркотики употреблять, женщина, допустим, я буду истерить, ты должен терпеть там, или еще, беспредел когда, то есть, когда человек как хочет, так и живет, у него нет тормозов, тогда в этом случае надо пытаться человека поставить на место, ставить срок и потом заканчивать отношения. Надо понять, что если ты не пытаешься, то тогда ты обязательно будешь наказан Богом. Потому что Бог тебе дал человека именно для того, чтобы ты его исправил. Для того, чтобы ты пытался наладить с ним отношения, а не для того, чтобы ты его пнул под зад. Понимаете? То есть, потому что это фактически твоя прошлая жизнь. Вот если мы видим человека перед собой какого-то, значит, я в прошлой жизни был таким же. Это надо очень, или позапрошлый, это надо очень хорошо понимать, мои дорогие друзья. Потому что характер мужчины и женщины, он противоположный, поэтому в себе этого не видно. Вот, допустим, женщина обидчивая, мужчина гневливый. Женщина трусливая, мужчина очень жестокий. Женщина униженная, мужчина очень гордый. Женщина гордая, мужчина униженный. Это одно и то же, понимаете? Женщина храбрая, мужчина трус. Вот трусливый мужчина в женском теле рождается храбрым. Противоположно все. Поэтому в себе не узнаешь этого часто, не узнаешь. И кажется, что что это я должен там с ней с такой жить? Что это такое, какой-то беспредел? А это мое зеркало, понимаете? И с беспределом надо жить только для того, чтобы в себе его убрать. Научить себя правильным вещам. Но это очень сложно понимаемо, то, что я говорю. Вот есть еще причины, когда, вот смотрите, допустим, если отношения превратились в ненависть, тогда уже назад ничего не вернешь. Если отношения превратились в усталость, тогда вернуть можно. Вот, допустим, два человека устали друг от друга, им тяжело друг с другом, им плохо. Они вместе ругаются, друг друга не понимают. Это значит, что надо возвращать отношения, потому что идет плохой период. Его обязательно переждать, и он обязательно закончится, и можно все вернуть. Потом важно возвращать, когда есть дети, потому что дети это тоже часть семьи, и ради них это надо тоже делать, потому что без родителей или без одного из родителей они живут хуже намного. У них хуже судьба потом развивается. И это потом тебе же по голове и даст тоже за это. Бог потом будет наказывать.
Дело в том, что вот есть такое ощущение, настрой детей больше 20 лет брака. И есть ощущение у меня, у нее, что мы не любим друг друга.
Да, все, вижу ситуацию. Это третья стадия судьбы, вот по этой классификации отношений. То есть первая стадия, мы разные, вторая стадия, что-то не так, мы разные. Потом третья стадия, это я хорошая, она плохая. Ну то есть четвертая стадия, ненависть. До ненависти у вас не дошло. У вас есть определенное между вами статическое напряжение, означает непереносимость друг друга. И развитие холода. Ну то есть холод означает, что половая энергия исчерпала себя. И вот если брать, допустим, вообще отношения, согласно психологии, они имеют букву В. Вот так. Сначала влюбленность, вверх идут отношения, потом постепенно любовь тает и доходит до определенного дна. Чем больше духовной жизни у людей, тем дно тем дно срезается больше. Ну, то есть, чем больше отношений с Богом, тем меньше, больше у них возвышенных чувств, и поэтому вот этот вот эффект, он проходится выше. Понимаете? Но когда люди дошли до дна, то в этот момент возникает чувство, что любви нет. А потом, когда они начинают искать честность, верность, доброту друг в друге, чистоту, и вместе живут уже для каких-то возвышенных вещей, то любовь, она на другой принцип переходит, на принцип служения, а не на принцип ожидания счастья друг от друга. И все восстанавливается. Вот вы дошли до дна сейчас, у вас холод друг к другу. И это означает, что вы должны сейчас думать о Боге, жить вместе, стараться развиваться как личности и не разрушать семью. И тогда вы перейдете на качественно другой уровень понимания, что такое любовь. Для вас жена будет совсем другим человеком. Не человеком, который должен вас наслаждать, а вот чистота, верность, доброта, вот эти качества будут привлекать. Но это, ну, надо к этому прийти именно с позиции развития личности. Поэтому я и говорю на лекции, сказал, те люди, которые не встают в путь самосовершенствования, они не могут вот эту букву «В», эту черту перешагнуть. А вот здесь все заканчивается. Понимаете, семья заканчивается на вот этом моменте, когда закончилась влюбленность. А в следующий раз она будет быстрее заканчиваться. То есть следующая женщина, если у вас там 20 лет, то следующая уже будет 10 лет, потом 5 лет, потом 3 года, потом 1 год и так далее, понимаете? И потом уже все. Человек уже не создает семью, потому что он знает, что все равно все очень быстро закончится. Но это все означает неправильный образ жизни. Нужно, вот у меня с женой нет вот этого полового желания вообще в отношении. У нас очень чистые и светлые чувства друг к другу. Они гораздо приятнее, возвышеннее, чище. Ну, мне это сложно вам объяснить. Но как бы я испытываю счастье в отношениях с ней, она тоже. Но у нас другие чувства совсем. Они другую природу имеют совсем. И это означает, что можно быть вместе даже в следующей жизни. Потому что чисто половые отношения имеют природу истощения у всех людей на земле. И стремиться именно к такому наслаждению от человека означает загубить свою семью с самого начала. Если человек именно это считает основой отношений, ему осталось там 5, 6, 7, 8 лет и все, а дальше просто мучение, сколько сможешь. А потом поиск другой любви. Ваш плохой период, связанный с личной жизнью, длится уже 2,5 года. Он продлится еще год и 2 месяца и закончится. Пик уже прошел. Примерно полгода назад вы должны были разойтись. Была непреодолимая сила, которая вас разлучала. Возможно, что в это время вы уже не жили вместе. Ну, то есть, видите, вот она, жестокая судьба пришла, она не выдержала и перешагнула черту. Если она перешагнула черту, значит, нужно ждать раскаяния. Жить уже невозможно, близкие отношения строить с человеком, любви не будет. Верности, чистоты не будет. Нужно заботиться о человеке, ждать, дать срок. Лучше всего подождать 1,5 года, потому что ну, год и 2 месяца – это тот период беспредельного влияния судьбы. Если вы его переждете, она начнет сильно раскаиваться и меняться. Но в это время не обязательно строить какие-то близкие отношения. Просто жить вместе и все. Если вы пройдете этот путь, Бог вас наградит. Я знаю, что вы уже задумали другое совсем в жизни. Даже уже Бог вам помогает в этом направлении. Но имейте в виду, что это капкан. Новый человек, который у вас может появиться, даже близко не стоял рядом с вашей женой. Ваша жена очень верный человек. Но она сломалась, потому что она не выдержала влияния судьбы. Что касается следующего, то там даже близко о верности рядом не стояло. И вы это очень быстро узнаете. Поэтому не связывайтесь с этим путем. Он очень опасный. Нет стабильного. Очень стабильный как бы человек по природе. И очень глубокий. У вас такие же дети тоже. Не давайте им повода калечить свою жизнь. Попытайтесь сохранить все. Если не получится, если жена не встанет на правильный путь, а это маловероятно, она уже встает на правильный путь, вот, то тогда вы имеете право жить отдельно и завести себе новую семью. Но, еще раз повторяю, в вашем случае это не так. Я вижу, что жена восстанавливается. То есть, знаете, люди часто меняют из-за того, что им рвет крышу. Это реально. Потому что половая энергия, она очень рядом с психическими расстройствами стоит. Я когда изучал психические болезни, то практически 90% людей, у которых разрушается нормальное психическое восприятие мира, у них очень сильно увеличивается желание секса. Колоссально просто. Понимаете? И у вашей жены точно так же, у нее это произошло на фоне сильного психического срыва. Ну, то есть я ее вижу, я понимаю, о чем я говорю. И сейчас, и так как это прошла ситуация уже, она уже не так сильно зависит от этой энергии и восстанавливается, приходит в себя. Но вообще это все от неправильного образа жизни идет. У вас этот плохой период статического напряжения надо было побеждать с помощью воды, деревьев, статических упражнений. У вас до сих пор статическое напряжение жуткое в организме находится. Вы не терпите ситуацию вообще никак. У вас просто вас трясет от нее в психике внутри. А надо просто правильно жить и не допускать себя до такого состояния. Потому что вот эта тряска, она может привести к серьезным заболеваниям. У вас блок находится на третьем психическом цилиндре, там сосуды находятся. Можно инсульт получить. Поэтому надо в бассейн ходить, плаванием заниматься, снимать это вот с себя напряжение. Дальше деревья тоже. Вот, допустим, липа, ольха, вишня. Такие деревья будут снимать с вас вот это вот напряжение. Статические упражнения тоже. У нас будет ретрит завтра. Можно попробовать тоже помолиться, побеждать судьбу. Потренироваться, вот эти все вещи убирать. Кстати, сейчас ретриты. Почему мы сделали два ретрита? Обычно две лекции, один ретрит. Сейчас два ретрита, одна лекция. Знаете почему? Потому что сейчас лекции не актуальны. Вот вы сидите, слушаете меня, а вас все равно прихлобучило. Я смотрю на вас на всех. Вы всегда... Завтра надо приходить и понять, что такое победа над судьбой. Завтра на ретрите будем побеждать судьбу. Это более практично сейчас ходить на ретрит, чем на лекции. Поэтому мы разные два ретрита сделали. Завтра аллилуйя, да, ретрит будет. Но мы ни разу еще не делали. Мы делали только онлайн. Этот ретрит более сильный, потому что он состоит из повторения прославления Бога. Но как бы, если кто-то, допустим, в другой вере, надо это проглотить. Я не могу сразу аллилуйя, альхамдулили, еще что-нибудь. Вот. Выбрали самую распространенную веру. И будем громко повторять аллилуйя. Это будет сильная реализация на фоне вот тех событий, которые происходят. Если у вас родственники в Украине под бомбами, вы можете спасти им жизнь завтра. Решили с вами вопрос? По моему пониманию, в вашей ситуации вам надо все довести до конца. Победить судьбу. Потому что вы уже прошли большой путь, как бы вы перенесли тяжелейшую травму, потому что у вас была верная семья, хорошие отношения, но она изменила из-за того, что ее рвануло крышу. Она не выдержала психические ситуации. То есть она вышла из нормального психического здоровья. То есть это аффект, в аффекте это произошло. Поэтому это не является изменением философии, восприятия мира у человека. Это просто срыв. И надо именно так это воспринимать. Но это не значит, что она имеет право на близкие отношения сейчас и на все остальное. Нужно человека воспитывать, ждать раскаяния, ставить срок 1 год и 2 месяца. Именно этот срок является сроком плохой судьбы. Через 1 год и 2 месяца все закончится. У каждого человека такие периоды бывают в жизни. Надо их достойно учиться проходить. Но самая большая опасность у вас — это ваше здоровье. Там тонкое место. Можете получить тяжелейшие расстройства с кровообращением мозга. Поэтому нужно сейчас здоровьем заниматься. Ну вот сзади вот в очках девушка.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда берется вообще эта тяжелая судьба и как понять, меня или мужа?
Она берется из наших просто хороших поступков. Вот в предыдущей эпохе, когда святость была на земле, то люди отрабатывали свою судьбу тяжелую сразу. Вот, допустим, человек совершил неправильный поступок, тут же приходит наказание через 5 секунд. Вот своровал, так же тут же повязали тебя. Или, допустим, изменил, тут же наказание приходит, расплата. Сейчас, в нашу эпоху, все происходит не так. Благочестие человека... Вот почему так было? Потому что люди были очень искренние и честные. В нашу эпоху, в которой мы живем, когда человек совершает злой поступок какой-то, плохой, он хочет, чтобы его не наказали, не нашли, ничего с ним не сделали. И вот сколько добрых дел он сделал, эти добрые дела встают на кон его. Они мешают с ним что-то плохого сделать, его добрые дела. И поэтому наказание отступает на какой-то неопределенный срок. И поэтому человек рождается в следующей жизни, и ему прилетает наказание, он уже не знает за что, потому что он не помнит прошлую жизнь. Вот так вот сейчас действует судьба. Поэтому приходит время, человек страдает, не зная за что. Но если он имеет знания, он все равно понимает, что не просто так все это прилетает. Например, вам прилетело из позапрошлой жизни. Вы в позапрошлой жизни совершили оскорбление на кого-то, не вытерпели человека. И теперь вас тоже не терпят. Ну, то есть теперь вы с несправедливостью сталкиваетесь, с тем, что к вашим каким-то небольшим недостаткам относится очень жестко, не соответствует это истине. Понимаете? Поэтому приходит время, и человек отвечает за свои прошлые поступки. У кого плохая судьба, у вас точно сейчас плохой период идет. Но обычно они совпадают. Люди же не зря друг друга находят. Как зовут вашего мужа?
Роман.
Ну, у него чуть раньше началась плохая судьба. Да, у вас чуть раньше началась. Она сейчас уже заканчивается. А у вас чуть позже началась. Ну, то есть, поэтому, как бы, ну, вы совпали где-то, но у него чуть раньше, у вас чуть позже. Но он раньше вас мучил, теперь вы его будете мучить. Пожалуйста, что могу сказать. Но если вы будете правильно себя вести, вы все победите и все будет хорошо. Самое главное, надо понять, что какая бы судьба ни была, еще раз давайте вернемся назад. Вот смотрите, какая бы судьба ни была, у человека всегда есть возможность сохранить мир. Но когда близкий человек нарушает заповеди, то сохранение мира означает просто ждать. Ты не можешь с ним строить отношения, потому что он зашел за черту. Там нет любви с той стороны. там нет любви. После измены нет любви, после предательства, после насилия, после обмана нет любви. Если человек раскаивается, любовь возможна. Но у вас не было такого. Это не касается ваших отношений. Понимаете? Поэтому в вашем случае прощение, принятие, терпение является основой. Я извиняюсь, я еще не восстановился после перелета, поэтому немножко это. Как это в фильме, да? Говорит, о чем он говорит? Он говорит, что он тебя зарежет. Помните, да? Приключения Шурика там что-то. Кому совсем прямо надо сильно? Вам? Ну давайте поговорим. Ради детей, то есть ради обоих, и своего ребенка, и
да.
Он любит обоих детей, да?
Детей он любит, да, детей любит. Меня, конечно, это очень ранило, но и отягощается все это еще тем, что у него зависимость от алкоголя. Ну и когда мы познакомились, ну, у него были уже в жизни зависимости, и наркотики, и алкоголь, но как-то очень так я подумала, что со мной это он это бросит. Но в
чем вопрос?
Вопрос в том, что не знаю, как жить дальше. Сейчас мы не общаемся. То есть вот уже месяц мы общаемся только по вопросу.
Есть тяжелая судьба, есть жесткая, есть жестокая. У вас жесткая. То есть судьба вас разделила. Вам тяжело быть рядом, но беспредела пока нет. Беспредел – это измена. Или стремление к этому. Человек, допустим, говорит, я тебе буду изменять. Ну, не изменяет. Это уже жестокая судьба. И у него есть выбор, изменять или нет. Или человек говорит, я тебя убью. Но не убивает. Но это уже жестокая судьба. То есть его подстрекает уже. Жестокая судьба – это когда заповеди Христа, там, Моисея уже сильное желание есть нарушить. Это уже жестокая судьба идет. Но у вас жесткая судьба. Означает, очень тяжело быть вместе, рядом. Надо жить чуть на расстоянии, пока она не пройдет. Надо знать закон судьбы, закон такой. И любая судьба обязательно заканчивается. Но люди считают, раз так стало, уже значит никогда лучше не будет. Это бред. Вот у вас ваша эта судьба началась где-то чуть около 2 лет назад. Вот эта тяжелая судьба началась. Жесткая судьба. И она закончится через 4,5 месяца. Все. Дальше легче станет уже. Но при этом хоровод такой из мандарина конфет. Вот, но при этом надо понять, что если люди не меняют смысл жизни своей, вот для чего эти все кризисы в жизни? Для того, чтобы понять, что вы живете неправильно. Нужно жить для Бога. Если вы будете жить для детей, для семьи, для себя, как раньше, все разрушится. То же самое вот у мужчины тоже. Когда такие вещи происходят, надо менять смысл жизни. Только когда ты понимаешь, что жить надо для Бога, служить Ему, цель жизни такая, тогда отношения на другой уровень переходят, и ты по-другому воспринимаешь близкого человека. Начинаешь понимать его совсем по-другому, совсем иначе.
Олег Геннадьевич, а вот получается, я понял с вами, да, и он категорически против этого. Он запрещает, что ты туда ходила, пила,
все, вот это то, что вот это то, что является гранью,
да,
непреодолимой.
И получается, только я начинаю возражать и ставить свои границы, он сразу же категорически, и отношения ухудшаются моментально.
Это плохо. Вот это я вот то, что мужчине говорил, это вас тоже касается. Если человек против Бога, если человек против религиозных принципов, то это является очень сильным основанием, которое приводит к разрушению семьи. Но все зависит от него. Продолжайте ходить в храм, молиться, не уступайте в этом вопросе. Но и не навязывайте это все по-доброму, как бы к нему, к его возможностям понять Бога по-доброму относитесь, пытайтесь добротой растопить его сердце. Если не получится, у вас разрушится семья, без всякого сомнения.
То есть мне сейчас продолжать молиться за семью?
Продолжать быть вместе с ним, ходить в храм, петь в храме, все продолжать то же самое. Запомните, в данном случае очень важно понять, что человек находится под влиянием злых духов. Пьянство – это влияние злых духов. И поэтому злые духи и храм – это несовместимая вещь. Нужно сражаться за право правильно жить и идти к Богу. Цель человеческой жизни – это Бог. Вас это право никто не имеет забрать. Возможно, никто, ни близкий человек, ни далекий, никто. Вы имеете право идти к Богу по-любому. Это ваше законное право. Поэтому по-доброму относитесь, но идите вперед. 65% сохранения семьи, 35% разрушения. У вас очень много возможностей поменять его. Я считаю, что он может даже уйти от вас на время, а потом будет раскаиваться и возвращаться. По-моему, такое же было разок, мне кажется.
Было, да.
Ну, будет в этот раз еще лучше. Вы идете правильным путем, ничего не будет. Ну, вы спросите на первом ряду. А вот девушка на первом ряду. Всегда ходит на мои лекции.
Спасибо большое. У меня такой вопрос по поводу темы. И как влияют родители супругов, получается, на взаимоотношения и, как бы, не дай бог, как бы развод. Потому что если, допустим, отец мужа ругает, то это все равно влияет. И я как бы слышу это, ну, из своего, как бы, ну, не то чтобы окружение, просто вот слышу то, что, вот, допустим, мне даже косметолог рассказала своя, мне, то, что у нее муж забухал, а потом еще сын начал вместе с ней. И как бы я вот этого очень боюсь. Особенно вот эти родители, они же очень важную роль играют.
Да, если родители бухают, то все тогда.
Ну, не именно сами родители, а, например, отец любит там, типа, выпить, шикарно жить и все такое. Вот. И особенно вот в культурном там обществе, в творчестве среде, как вот я...
Надо его ненавидеть.
Нет, я не хочу.
И чем больше вы его ненавидите, тем ближе ваш муж к пьянству. Ну, то есть, что такое отец бухает? Это беспредел. Или жестокая судьба, или заступление за то, что Моисей вот линию начертил, заповедь. Туда нельзя ходить, снег в башка попадет. Он зашел за эту линию. Вы боитесь. Жестокая судьба пришла. Когда жестокая судьба приходит, три дороги. Первая дорога – любви. Вторая – правил. Третья – ненависть. Первая дорога любви сохраняет мужа и исправляет отца. Вторая дорога правил защищает мужа от отца с помощью праведности человека и силы. Это путь силы, путь войны. Силой сохранить семью, силой праведности не пускать отца домой. Пьяный к нам не приходи. Вот. Третий путь – путь ненависти. Ты, скотина, пьешь, теперь мой муж начнет пить. И муж начинает пить. Понятно? Какой путь выбираете?
Первый, только я не знаю, как это... Ну, я там вообще не замужем. Я как бы это вообще ко мне не имеет отношения. Но как бы я это слышу, и возраст такой же, ну, как бы, то есть... Большей
части людей
вообще...
Раки говорит, по 5 рублей, по 3 рубля маленький, но у меня даже 3 рублей нет.
Ну, просто вот этот возраст, 30-35, а те, кто из социализма пришли, они же любят как бы решать дело.
Моя хорошая, ну при чем тут вы вообще, если у вас нету мужа, то зачем тогда мы об этом говорим сейчас? Моя хорошая, давайте кое-что с вами обсудим сейчас. То есть вы не замужем, да?
Я нет.
Ну и слава Богу. Вот смотрите, как бы, смотрите, я вам сейчас объясню. Вот вы переживаете насчет того, что отец вашего мужа спаивает его, да? Моя хорошая, это уже было. Поверьте мне, это было в вашей прошлой жизни. Проехали. Все. Если вы так сильно по этому поводу переживаете, этот феномен существует, это означает, что вы это уже испытывали в своей жизни. И вы сейчас это проживаете, ну, теоретически уже. Вот если человек, допустим, на двойку экзамен сдал, он следующий экзамен идет и боится получить двойку. Это не значит, что он там получит двойку на следующем экзамене. Просто осадочек остался с прошлого экзамена. У вас то же самое. Ну, то есть в этой жизни у вашего мужа отец не будет пить. Но в прошлой жизни, правильно вы говорите, только в прошлой жизни это действительно было колоссальной проблемой для вас. Поэтому все запомнилось. И ваш вопрос ко мне из прошлой жизни. Но
меня трясет.
Да, вас трясет, потому что осадочек остался. То есть, если человек в прошлой жизни сдавал экзамен плохо, и в этой жизни как бы он идет сдавать экзамен, чувствует, что он двойку получит, он уверен, его трясет. Это значит, что уже проехали. Потому что, когда человек какой-то новый опыт должен получить, у него нет четкой и конкретной памяти, по поводу чего страдать он будет. Вот когда человек в войне еще, допустим, в этой жизни не был, у него нет четкой и конкретной памяти, что с ним будет во время бомбежки. Понимаете? Вот. Я когда в Израиле жил, там, я на квартире у себя там встречал гостей, мы общались, и зазвучала сирена. И они все сразу резко такие: спускаемся вниз в бомбоубежище. Через 3 минуты будут ракеты. Четко в сознании очень работает мышление, потому что там перманентная война идет, там постоянно периодические ракеты летают. Это была учебная тревога, в том нам сказали. Но у людей очень четко отработанное сознание. То есть они, ну, у них мышление прям мгновенно сработало. Я еще не понял, о чем речь вообще. Они уже спускаются в бомбоубежище. Потому что когда ракета летит, ее сшибают, и люди гибнут не от ракеты, а от осколков. Они летят, попадают на балкон, врезаются в стекла и потом в человека. Люди гибнут от того, что вот это железо от ракет ранит их там и так далее. И поэтому нужно отойти от окон, нужно в лестничные проходы вставать, чтобы ну, не задевало от ракет. Понятно? Это память сработала. Вот сейчас у вас тоже память сработала, а у меня память не сработала. Я думаю, что такое, что все бегут, все нормально. А это была учебная тревога. Так что у вас учебная тревога, понятно? Расслабьтесь, все нормально. Отлично, что поняли. А я чувствую, что у нее эта ситуация есть, я ей рассказываю, вижу эту ситуацию, она, оказывается, в прошлой жизни была. Это проехали, это уже другая станция. Ваш вопрос? Но она все равно очень сильно переживает по поводу этой станции. Просто.
Здравствуйте.
Лекция закончилась. Ну, последний вопрос давай.
Как раз хотела спросить, когда у меня тяжелая судьба закончится?
А какая, с чем связана?
Полтора года назад муж ушел. Не первый раз. Вместе 13 лет.
А вы продолжаете вместе быть он? То есть ушел,
нет,
пришел?
Мы же вообще жили, я живу с его родителями.
А прям вместе с его родителями?
Прям вместе с его родителями.
Он приходит в гости к родителям, да?
Приходит и к дочке, и к родителям.
А вас не хочет смотреть, да?
Да нет, мы пообщаемся, я молюсь. И...
А он с какой-то другой женщиной живет?
Нет, один.
А, все, я понял.
И я вообще церковленный человек.
А я все вижу, да, ситуацию. Вы,
дело в том, что
это,
я так плохо,
у самого синего моря жил старик со своей старухой. Пошел бы ты, старик, там, туда-сюда. В общем, вы его это задолбали.
Не знаю.
Не знаю, я хороший.
Я как-то запуталась, думала, что когда уже полтора года.
Ну, вы его задолбали, он как бы, он ушел, потому что тяжело было с вами. У вас правила стоят выше человека.
Не скажу.
Нет?
У меня Бог выше стоит. Я принимаю, как есть, я всегда говорю, по воле Божьей.
Все, значит, проехали, отлично. Значит, это было раньше, в прошлой жизни у вас. Прекрасно. Это значит, что скоро он обязательно вернется назад.
Вот я не могу понять, что я последний раз... Недавно поехал в
Сергеевск. Через 3-4 месяца вернется
назад. Настолько было тяжело на сердце, и там окунулась купель в речке. Все как. А вот на выходе из храма ко мне подходит батюшка, я ничего не спрашивала, и он меня благословил. Ну, прямо на выходе. А потом ко мне люди подходят и говорят, знаешь, что это было? Я говорю, нет. Он говорит, это Давидова Крустынь. Говорит, это старый Сергий. К нему приезжают просить благословения на венчание. Я говорю, так я ничего не просила, он сам подошел.
Все, больше мне не надо ничего рассказывать, через 3 года все будет хорошо.
3 года?
Через 3 месяца.
Спасибо.
Не, я правда оговорился, честно.
А я вам подарок.
Отлично. О. Я понял. Хорошо, чик меда. Хорошо, все сели прямо. Ладно, мои хорошие. Переживем и это. Настраивайтесь на доброту. Терпите ненависть. Не вовлекайтесь в процесс. Хорошо? Кто-то там выполняет свой долг. Такое тоже бывает. Это нормально. Но мой личный долг – это спасать людей сейчас. Я врач. У меня такое настроение. Я хочу, чтобы все остались живы. Молюсь за всех. Даже за тех, кто сражается. Молюсь, чтобы они остались живы все, чтобы были живы, счастливы, здоровы, чтобы все закончилось рано или поздно. Наладилось все на всей земле.
чтобы опять восстановился мир. Налаживались отношения между странами, чтобы постепенно все приходило к нормальной жизни. Это очень важно, что это самый высший принцип жизни, это мир. Например, бывает такое, что палец надо отрезать. Вот, допустим, у меня матери, когда она была юной, ну, еще совсем ребенком, у нее была тяжелая инфекция в ноге. И врачи ей сказали, что... Ее матери сказали, бабушке моей, что она, ей надо отрезать ногу, иначе она погибнет. И бабушка, она пришла домой и решила, я буду молиться за свою дочь. Я не хочу, чтобы она была калекой. Лучше пусть помрет. Но она приняла такое решение. Это было очень, может быть, необычное решение. Она молилась, и у моей матери прошла болезнь без операции. Ее лечили тоже, но без операции. Она не дала ее резать. Поэтому иногда палец не надо отрезать. Иногда такое бывает, когда есть сильная вера. Иногда все без крови обходится. Поэтому надо учиться этому, учиться молитве, чтобы меньше было крови. В этом сейчас долг людей на земле. Хорошо? Иногда надо отрезать, но надо учиться молитве, чтобы все сохранить. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Счастья. Я желаю всем 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 счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Спасибо вам всем. Я желаю вам всем счастья, любви, знания.
мира, всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо вам, что вы пришли на лекцию. Сейчас будем подарки раздавать. Подходите.
Ну давайте еще раз. Так, давайте еще раз. Руки вот так пошире.
О, молодец.
Все, мои хорошие. Ловим мандаринки. Сейчас трохнем. Там далеко уже не покинешь, потому что потолок низкий. Поймали, да? Смиренная. Кому не досталось?
Okay.
Так что хочу. Вот
А?